Добрый вечер всем. Снова в эфире Джипси. Попробую провести очередной... Сейчас звук убавлю, то мне говорят, что звук нельзя включать. Очередной эфир. Вот, сегодня в Киеве я нахожусь. Прилетели вчера большой компанией сюда сыграть. РПС, гранд-финал. Вот, я выступил крайне неудачно. Мне кажется, я вылетел вообще одним... Ну, может быть, не одним из первых, но в первых 10% это точно. Даже, скорее всего, в первых 5%. Но об этом попозже, наверное, немножко расскажу. Вот, много я получаю опять писем и в личку, и так, что люди просят эфир провести. А так как возможности такой практически не бывает, постоянно какие-то турниры офлайн проходят, каждый вечер играю. Сегодня вот так рано вылетел, поэтому вот так поздно появился этот анонс, что у меня неожиданно освободился вечер, и я решил, что вот хорошая возможность сегодня эфир провести. Так, сейчас, секундочку, так неожиданно начался, что я закрою все ненужные окна, все скайпы. Слышно, вот вижу, Бангер спрашивает в этом. Надеюсь, что слышно. Ну, я давненько, по-моему, не выходил уже в эфир, поэтому расскажу то, что в последнее время у меня происходило. Играл я, ну, опять я продавал доли на серию турниров, это было РПТ в Киеве и Mediterranean Poker Cup на Кипре. Сначала мы ездили в Киев, там я первый турнир был main event. Ну, в принципе, удачно я его отыграл. Первые два дня. Первый день закончил, как в последнее время у меня стало уже традиция, с не очень большим стеком, но второй день уже удачно там набил. В третий день я перешел, по-моему, чип-лидером, таким довольно большим чип-лидером. И потом вышел на финальный стол тоже с хорошим стеком, но там немножко, ну, большую раздачу мы сыграли с хорошим, очень сильным игроком из Латвии. Молодой парень, 19-летний, я знаю, что он на Кипре два турнира выиграл, там в небольшом казино. Хороший игрок. Вот, выставились там 50 на 50 по флопу, но не доехал я. Остался короткий стек, но в итоге пятое место только получилось. Пятое место получилось занять, 28 тысяч долларов получил, потом сайд-эвент я не доехал и играл еще хай-роллер турнир, или VIP-турнир, как они сейчас называются. Вот, там играло всего, я уж не помню, там сколько там играло, 8 человек, что, ну, как-то очень мало там человек играло всего. Вот, когда остались, опять я второй день перешел, у нас оставалось, по-моему, четверо, что ли, второй день, или пятеро, не помню. Ну, опять у меня был огромный стек, там, в два раза больше, чем у второго. Вот, но второй день опять я что-то плохо там, неважно, отыграл, и когда у нас осталось трое, у меня в какой-то момент стек упал уже до 25 тысяч, а у соперников было по 99, там, или по 95, вот, и в итоге я вынужден был согласиться на дележку, что, конечно, делаю крайне редко, но в этой ситуации дележка была выгодная для меня. Они получили по 9 900, по-моему, я 6 тысяч получил. Ну, в данной ситуации, я думаю, что это хорошая дележка была. А я, кстати, вот пока отвлекся, не смотрел в чат. Сейчас смотрю, уже люди там пишут: привет, слышно, отлично. Я не смотрел все это время, так что сейчас почитаю, что тут пишут. Вот первый же сразу вопрос: ваше мнение по поводу победы России на проведении чемпионата мира? Я вчера неожиданно узнал. Я играл, вчера мы прилетели в Киев, и я сидел, играл кэш, что, кстати, тоже я очень долго не делал. Я сел 5-10 был кэш в Киеве, сел поиграть. Ну, на самом деле, я как бы и не сел, конечно, я не люблю играть, но там Ваня летел более поздним самолетом, и мне нужно было его дождаться в казино, чтобы вместе поехать. Ну, мы снимаем тут квартиру. Планировались на четверых, уже получилось, что на пятерых. То есть здесь живем я, Ваня, Дима Побережный, это свиминг, Анджер, Андрей Патычук, и Фрэнк Тейлор. Такой у нас хороший состав, очень интересный. Вот, сейчас мы в квартире только вдвоем со свимингом находимся, два неудачника, которые выбыли уже из РПС. Так вот, вчера играл я кэш, и такой по залу пронесся такой вопль восторга, как будто гол забили. Я даже не понял, что произошло. Что произошло? Оказалось, что вот право проведения чемпионата мира предоставили России. Ну, конечно, я доволен. Разные мнения. Я вижу, сейчас многие люди пишут, что деньги распилят, опять там будет куда там... Ну, все знают, о чем речь, да? Куда там на строительство стадионов будут выделяться и так далее. Понятно, что все, ну, мы живем в такой стране, это все это присутствует. Но с другой стороны, кто для любителей спорта, для любителей футбола, очевидно, что будут отличные стадионы с отличным, там, я не знаю, покрытием, учитывая то, что сейчас тем более на осень весна переходит наш чемпионат. Я думаю, что для развития нашего футбола это очень, ну, в любом случае, это огромный толчок даст. Вот поэтому я доволен, я рад очень этому. Джипси, нюхал ли ты когда-нибудь эфир? Я так понимаю, что имеется в виду какое-то, наверное, какое-то наркотическое вещество. Я, по-моему, уже говорил, что я очень это критически отношусь ко всяким там наркотикам, всему такому, никогда не нюхал эфиру. Так. Так вот, что я начал рассказывать про Киев. Вопрос я потом тогда, если не буду, я потом их зачитаю, пока просто расскажу, что происходило в последнее время. Вот, в общем, в Киеве я отыграл достаточно успешно. Занял 5-е место в гранд-финале. 28 тысяч получил и поделил в Хайрольсе. Потом мы полетели на Кипр, прекрасной компанией. Отличный отдых получился. Ваня с Ликой полетели с Гришкой. Ну, и молодые ребята все приятные очень были. Был Квестик, тот же Дима Побережный Свиминг, Тима, Тайнер Лакифиш. Ну, отличная компания. Шамилин там в китайский покер замазывался очень сильно. В общем, было достаточно весело. Хорошо очень, я думаю, что провели время. По-моему, всем понравилось. Сыграл я не очень успешно. Не очень успешно. Я, получилось, сыграл ровно в ноль, да, ну, там, плюс $200. Мейн-эвент я не доехал, сайд-эвенты тоже. Но сайд-эвента структура была такая, что там мало, конечно, что можно было сделать. Мало, вернее, не то, что можно сделать, а если не складывается, то трудно что-либо сделать. У меня как-то весь Кипр получались вот такие раздачи, что если я там дают, например, там рейс, я даю там какой-нибудь 3-бет на туз-король, человек играет кол с какими-то разномастными туз-2, у меня, например, мастевые туз-король, да, все открывается двойка, он не выкидывает. Как-то вот так все не складывалось. Вообще вот на Кипре ничего не получалось в этом плане. И последний турнир был вот опять VIP-эвент, High Rollers. Играло 20 человек, и перешли мы во второй день 10 человек, у меня было 5, я был очень большим чиплидером, я перешел со стеком 170 тысяч, а второй была Лика, у меня было, по-моему, 80 или 85 тысяч. Больше, чем в 2 раза у меня был перевес на вторым стеком. Я, честно говоря, думал, что смогу удачно выступить. Но опять что-то вторые дни у меня сейчас стали не ладиться, когда я с большим стеком перехожу. Я сам там ошибся в одной раздаче, лишний кол сделал по риверу. Там не так много я отдал. И в конце начало не складываться, когда мы остались четвером. 4 человека уже было в деньгах. Я проиграл all-in самому короткому стеку, туз валет против его туз 6, шестерка открылась. Так и занял 4-е место, получил 10 700 чем-то, то есть ровно 0. По поездке получилось, что нормально, там Рой нигде не хитанул, никто ничего не выиграл, но Рой получился выше 100%, в последнее время получается у меня, что достаточно высокий Рой я показываю в офлайн-турнирах. И дольщики тоже там получилось, что нажили там порядка 9, по-моему, 87, я уже, честно говоря, не помню. Нормально, В принципе, я доволен итогами и результатом. Результатом, скажем так, что, по крайней мере, в очередной раз людей не подвел. Деньги заработали все дольщики. Какие-то там, чуть меньше, чем в 2 раза умножили вложения. Конечно, VIP-турнир несколько я разочаровался, потому что я получил 10 тысяч, а там 41 я считал уже у меня в кармане, потому что вчетвером мы остались 2 вообще слабых игрока турка. Один был русский игрок, достаточно крепкий, неплохой игрок, но я считал, что у меня все-таки большое преимущество по игре перед ними, не смог ничего сделать. Вижу, что обещал же спеть, когда у Соли не будет рядом пой. Так. Джипси Фрэнк соскучился по домашним морозам. Да здесь, кстати, морозы тоже такие. Может, здесь, не знаю, мне так что-то с погодой. Может, после Кипра мне так тяжело здесь. Но вчера мы вышли. Анджер сказал: ой, да пойдем, сейчас я машину поймаю за 30 секунд. Мы вышли на улицу, чтобы поехать в Крещатик, на турниры. Пришлось нам долго пешком куда-то пройти, где ловится машина. Потом там еще, пока ловили, я такой человек северный, обычно не мерзну никогда. Но здесь что-то мне вчера совсем было неприятно на улице стоять. Мне кажется, вроде показывает, что минус 12 градусов всего, но у меня такое ощущение, что все минус 30, видимо. Ветер такой очень неприятный. То есть прохладненько. Но сегодня вроде потеплее уже. Так, привет, Джипси. Тони Джи рассказывал про 100-тысячные страдлы в кэш-играх русских и про 3-миллионные банки. Есть ли такое сегодня в России? Если можешь, расскажи какую-нибудь такую историю. Спасибо. Это все было, по крайней мере. У нас Тони Джи играл немножко, он приходил, конечно, там в Джар тоже, там кое-какие там дела даже мы с ним имели. Но он играл в Арбате, это немножко другое заведение. Играли там в основном в Амаху. Мы в Амаху не играли в Джаре, но игра в 3-миллионные банки, конечно, были большие банки. И страдлы такие, да, это все существовало. Но на данный момент крупная игра есть в Москве, очень крупная, но она в данный момент ведется только в Амаху. То есть очень дорогая игра сейчас ведет только в Амаху. Сергей, чувствуешь ли привыкание к Red Bull как к наркотику? Я не могу сказать, что я Red Bull много употребляю. В основном только на каких-то офлайн-турнирах, когда действительно не выспался сильно. Привыкание, по-моему, все-таки есть. Потому что я помню первый эффект, когда я первый раз его попробовал или так редко еще употреблял. Я прям чувствовал, что я засыпаю, выпиваю одну банку, даже небольшую. например, там 0.33, по-моему, или 0, ну, не помню сколько, да, 0.33, наверное. Выпиваю и прям как рукой сон снимал. А сейчас, конечно, такого нет. Я вот если сильно там хочу спать, выпиваю банку Red Bull, и вроде так, ну, чуть-чуть, может, там, потом там, через час еще одну выпиваю, бывает. Вот, понимаю, что это, конечно, не полезно, но на самом деле редко я очень его пью, только так, когда вот турниры какие-то играю, и реально спать хочется. Сергей, как вы совершенствуете свою игру? Что вы читаете, смотрите? Или вам достаточно общения с про? Спасибо. Ну, читать... Сейчас практически... Я вот честно скажу, я только не подумайте, что реклама какая-то, просто вопрос такой. Я сейчас читаю книгу вот Black Winter Day, он дал мне такую возможность ознакомиться. Мне нравится. Вот я думаю, что ну, для, как бы, для многих людей будет полезно ее прочитать. Так я не читаю никакие книги, потому что ну, мне кажется, что воды, например, будут более полезны, наверное. Вот. Время по... И время почти нет. Вот я даже вот у Black Internet книгу никак вот уже не сколько, наверное, месяц, я прочел только, наверное, половину, потому что все где-то в поездках, вот так все, как времени нет. Что... Как совершенствую игру? Скорее, наверное, просто я стараюсь те раздачи, которые где-то вылетел, или как... какие-то важные, большие банки, я просто стараюсь их анализировать и смотрю, смотрю за топ-игроками обязательно. Стараюсь наблюдать. Вот как раз заодно, что я расскажу про сегодняшний турнир. Сегодня я проходил РПС, тем более я в Киев все сомневался, ехать или нет. И поехал, скорее всего, из-за того, что все равно 7 декабря мне нужно быть в Минске на русской схватке. И поэтому тут, ну, так удачно по срокам подходит, что здесь турниры по 6. Как раз с Киева я лечу в Минск сразу. Вот, потому что, ну, как бы из-за одного турнира мне особо не хотелось лететь. А сайд-эвенты здесь не очень хорошие, как многие уже говорили. Вот, и сегодня турнир, ну, вот, честно скажу, отыграл просто отвратительно. Я давно не помню, что я так плохо играл, как сегодня. Не знаю, что... Наверное, действительно бывают какие-то дни, когда вроде я и выспался нормально, вроде и был готов, все, но сделал несколько... Не то чтобы даже, скажу, там какие-то прям ошибок, а... Ну, странных таких вещей, которые я обычно не допускаю. Например, была ситуация, когда человек дал рейс при блайндах 100-200, он дал рейс 450, а я дал ререйс 200. Потому что просто перепутал фишки. Я думал, что две фишки по 500 кидаю в банк, кинул две фишки по 2, по 1000 и одну по 100. Вот. Может, получилось неплохо, все сразу выкинули. Вот у меня рука была, ну, очень слабая, не годилась для игры. Просто я иногда трибечу активных ребят. Это, кстати, по-моему, был рейс, открывал, по-моему, это ник у нас на форуме, у него Маккиев. Вот, хороший игрок. По крайней мере, сегодня он так мне понравился, как играл нормально. Вот, и я в... У нас за столом был откровенно один слабый игрок. Вот. Ну, как мне, по раздачам, по всему, как он разыгрывал руки. Он играл 97% рук. Почему такую цифру называю? Потому что, мне кажется, я всего, пока я присутствовал за столом, мы сыграли, наверное, в районе 100 раздач. И он, по-моему, не сыграл только 3. Вот, то есть он играл 97% рук. После слоп играл очень плохо. Вот, и как раз ему я все фишки и слил. Сначала я проиграл ему раздачу, когда он с первой руки на доске 4, 9, 10 поставил в кучу колеров. Вот, я зачем-то заплатил на 4 валет на доске 4-9-10. Ну, просто единственное, что я хотел против слабого игрока сыграть эту раздачу. Открылась еще одна четверка. Он снова как бы поставил. Я решил, что тут уже точно мое. Я сыграл просто кол, посмотреть, что, ну, если не откроется какой-нибудь очень опасный ривер, тогда уже буду переставлять. Вот, ну, решил, в общем, пока. И открылась карта абсолютно безопасная, практически идеальная, двойка. И он, даже не видя еще последней карты, он практически сделал ставку. Я решил, что точно мое должно быть. Прилично его переставил, сыграл кол, показал туз 4. Вот, в этой раздаче я проиграл какую-то часть фишек. Но она как бы не такая уж там совсем плохая. Но на флопе, конечно, нужно было просто выкинуть и все. Но единственное, оправданием служит то, что я против этого игрока готов был играть любую руку. Так как мне казалось, что он готов сделать много ошибок. И потом, ну, получилась совсем несвойственная для меня ситуация, когда, может, за то, что я там сижу, iPad читаю. Так, секунду, что у меня погас экран. Вот. Может, из-за того, что я iPad сижу, считаю, что я был на батоне, стек у меня уже подупал прилично, вот я проиграл этому молодому человеку достаточно приличный банк, и я не видел даже, что был кол, хотя как не могло быть кола, потому что этот человек еще не выкинул ни разу карт. Вот, я на батоне смотрю, вроде стол пустой, дилер не объявил кол, я дал мини-рейс 400 с батона при блайндах 100-200. Потом мне говорят, я вижу, что блайнды выкидывают, мне говорят, ререйс, там, типа, 1000-1050 или 1100, там, дал ререйс. Оказывается, это вот слабый, как я его называю, игрок зашел колом, поставил мне ререйс, и у меня рука была туз 6 разномастной, то есть, ну, ее просто надо было спокойно выкинуть, да и все. Вот, не вязаться в раздачу. Я зачем-то заплатил ререйс туз-6, увидел флоп туз-6 там с чем-то. Вот. Он сыграл чек, я поставил нормальную ставку, ну, типа там 1200, что ли, получил огромный ререйс на 5000. Вот. Ну, и поставил all-in свои 17 тысяч, посмотрел на сет тузов, и вот мои, сколько там, 0,1% не доехали. Вот так вот я бесславно закончил турнир. Честно говоря, вот вышел и так думаю, во-первых, третий уровень всего идет. В турнире достаточно, ну, не сказать, что глубокой, но все равно достаточно такой структурой вылететь на третьем уровне. Конечно, это надо, не знаю, постараться очень. Короче, я недоволен своей игрой, но я в любом случае все это проанализируем. Вот вижу вопрос от свиминга. Такой вопрос. Почему свиминг спит у вас на полу? Вот чем мне нравится свиминг, знаете, очень приятный молодой человек, у него очень хорошее чувство юмора. Притом никогда не поймешь, как на самом... Вот мы с ним когда познакомились, первое, что вот в Одессе, да, вот только идем, он там заказал какой-то катер, как обычно, заплатил в 6 раз дороже, чем он стоит. У него есть такая вот традиция, он очень любит везде все переплачивать очень сильно. И он меня спрашивает, сколько, типа, вам лет? Там вот, я говорю, мне 36. Он говорит, да, я думал, вам за 50 уже. Вот, так, вот такая у него манера общения со всеми. Поэтому человек очень прикольный. Я знаю, что как он с Кацом тоже, кстати, познакомился прикольно. Не хотел про Каца ничего не говорить, но это как бы с Максом не связано ничем. Поэтому просто скажу, что когда они тоже познакомились, Макс ему предложил, ну давай, может, сходим куда-нибудь. Вот они только знакомились, он говорит, давай сходим куда-нибудь. Или там, типа, здесь покушаем. А он ему говорит, а ты ешь, что ли? Вот, вот так он со всеми общается. Мне даже уже жаловалось на него несколько человек. Вот Сергей Эльбрегин как-то мне говорит, а кто это там вот такой вот у вас есть, вот входит там в синем спортивном костюме? Я говорю, это свиминг. Он говорит, а он что, типа больной? Я говорю, почему больной? Хороший парень. Он говорит, а мы с ним играли, говорит, турнир. Он меня спрашивает, а вы типа это профессионал, да? Ну, свиминг спрашивает Серегу. Он говорит, ну да, я профессионал. Свиминг говорит, а что вы так слабо играете? Почему? Да, руки радуют, конечно. Я не знаю, я таких странных людей не встречал еще. Такой очень интересный парень. Поэтому, если вы где-то с ним столкнетесь, и он вас как-то обидит, вы как бы не обижайтесь на него, у него просто такая традиция. Какие у вас вообще отношения с Тони Джи? Хорошие отношения? У нас, честно, никаких дел нет, мы там не общались давно уже, все, но я знаю, что Тони Джи хорошо обо мне отзывался, тут от других людей знаю. Я, в принципе, я знаю, что в России у него плохой имидж и так далее, но я хочу сказать, что Тони Джи — это человек, который на камеру один, а в жизни совсем другой человек. Я к нему нормально отношусь. Так, Бангер, Серег, в Минск когда прилетишь? 7-го у нас вылет. Я вот сейчас же с Анджером здесь живу, он тоже. Он, ну, я как приглашенный гость был в Минске. Анджер прошел сателлит. Вот, у нас 7-го вылет, по-моему, в 12 или 12:20, что такое, с Киева. То есть в час дня мы будем в Минске. Ну, я так понимаю, там будут встречи и все такое. Организация турниров, у кого лучше получается? У Ганина или у Эрика? Какие очевидные есть проблемы или преимущества? Ну, вы знаете, у меня такой вопрос. У меня есть свое мнение по каждому из и указанных людей. Есть еще у нас, есть также, например, Артур Восконян, да, кто проводит турнир. Мне просто, я думаю, с моей стороны будет не очень корректно вот сейчас говорить про какие-то плюсы или минусы каких-то турниров. Я вот так, если скажу, из, как, скажем так, из личных отношений, мне вот больше всего, ну, я так приятнее, что ли, общаться все это с Артуром. Сергей, расскажи про китайский на Кипре. Ну, я, честно говоря, забыл уже про китайский. Я в него не играл давно. Как-то играю сейчас, ну, в Москве, сейчас офлайна нет, поэтому я в него не играю. А тут что-то... А, когда я вылетел с первого сайд-эвента, Майк, который один из организаторов там, ну, вернее, можно сказать, даже организатор со стороны Мэри, там, со стороны с кипрской стороны, говорит, слушай, у нас тут есть вот игрок, турок сидит, он мечтает с кем-нибудь в китайский поиграть. А мне потом, оказывается, сказали, что это какой-то турок, который тут в китайский всех разорвал, никто с ним не играет. И вот он видит, что приехало много иностранцев, он ждет, вдруг кто-нибудь с ним в китайский поиграет. Я говорю, я поиграю, нет проблем. Вот. Пошли, сели мы с ним играть. Оказалось, что он играет слабо, допускает ошибки приличные. Подсел еще, потом сам Майк подсел, еще один турок подсел играть, тоже слабо играл, тоже допускал ошибки. Свиминг постоял, посмотрел правила. Пошли, что-то с экзе посовещались, выставили на двоих какой-то там банкролл, тоже сел играть, хотя только что правила узнал. Вот. Закончилось тем, что у всех закончились у них деньги. Вот. Но комиссия, конечно, была очень большая, поэтому... $1800 мы отдали в комиссию, остальное я выиграл, что у них было. Вот, играли слабо люди. И вот ребята как раз стояли, смотрели, что-то заинтересовались игрой, ну, я научил, рассказал правила всем. Вот, самый, оказывается, замазливый оказался Шамилиан, который по замазке готов играть против любого, по любому кушу, абсолютно. Вот, ну, я ему как бы отказал в этом. Потому что думаю, ну, что, парень, сейчас замажется, проиграет много денег. Нет смысла. Тем более играл он как бы... Но надо признать, что вот у него... Он поначалу не понимал, делал ошибки, но довольно быстро научился. То есть он уже на второй день рассказывал достаточно хорошо. А вот Свиминг, опять же, который сейчас здесь он не находится, но я всех выгоняю, когда веду эфир, чтобы никто не слушал. Он ушел куда-то там в другую. Там у нас большая квартира очень. Вот поэтому сейчас даже если я буду в полный голос кричать, он меня не услышит. Он, видимо, слушает меня через компьютер. А Свиминг раскладывает так, что ну, больно смотреть, на самом деле. Такие ошибки сумасшедший человек допускает. И вот как бы Свингу я точно не советовал бы играть в китайский покер, явно не его игра. Но он сам это понял и стал уже потом, даже вот сейчас, когда в Киев, я же его уговорил в Киев поехать, мы были на новоселье у Вани, вот поздно вечером, уже практически ночью, а с утра я улетал сюда в Киев. А Свинг тоже пригласили его на новоселье, и там я говорю, полетели в Киев. Он долго ломался, но в итоге согласился. И вот так вот получилось, что мы все вместе сюда поехали. Даешь фотку Свиминга в студию. По-моему, вот, там с Кипра очень много фотографий, где выложено, Свиминг на них присутствует. Вот. Очень такой приятный молодой человек. Не обижайте Свиминга. Да он, кстати, не обижается, он хороший парень. Приставали ли к вам девушки, фанатки в Киеве? Вы знаете, я в Киев приехал один. Вот. У меня такого не случалось уже очень давно. Мы с Сашкой везде вместе всегда ездим. Вот, а сюда я приехал один. Она прилетит только в 7-го, также вот у нас разница в 5 минут прилета. Я прилетаю в 12:35 в Минск, а она в 12:40 с Москвы. Поэтому никакие могут быть девушки. Конечно, нет. Все время или на турнирах, или дома сижу. Ну, это на самом деле так и есть. Сейчас вот с турнира вылетел, сразу приехал домой. Вот. Вот Свиминг забыл свой телефон здесь, и он почему-то жужжит постоянно. Какой чаек вкуснее всех? Я, кстати, люблю чай очень. Я не пью кофе, крайне редко. Может, там раз в месяц, вот так, очень редко. Вот, а чай люблю. Вот, чай я люблю цейлонский, конечно. Я сам был на Цейлоне, смотрел, как он выращивается, был на всех этих плантациях. Нет, ну, сейчас мало. Раньше вот даже у нас были, я всегда брал чай, чтобы он был именно упакован на Шри-Ланке. Вот раньше вот Ахмат они упаковывали на Шри-Ланке, еще какие-то там. Сейчас такого не осталось. Сейчас везде уже все, как бы, пишут, что он выпущен на Шри-Ланке, а упакован уже где-нибудь там в Софри, например, да, и он явно по вкусу отличается. Я помню, тогда же, я вот какой обычный чай покупаю, в очередной раз купил, заварил, попробовал, ну, помойка, пить невозможно. Ну, что такое? Посмотрел на упаковку, о, все, они стали уже упаковывать у нас. И такое впечатление, что я не знаю, как, такое впечатление, что они у нас его и вырастили. Сергей, расскажи про коте. Породистый? На кого оставляете, когда уезжаете? Нет, коте абсолютно не породистый. С ним произошла такая некрасивая, ну как некрасивая история, что мы с Сашкой решили взять кота, именно кота. Вот я всю жизнь жил с котами, я очень люблю котов. Она где-то на форумах или где, я даже, честно говоря, не знаю, где она нашла, там где-то дают в хорошие руки, там все такое. Поехал, сказал, что мы, да, они говорят, да вот как котик у нас, все, отдали нам кота. Мы его так и назвали, кот. Понимаешь, что имя, конечно, странное такое, но вот так вот. У меня фантазия вообще не бурная, честно скажу, я очень такой не креативный. В этом плане, поэтому для кота я имя смог придумать только кот. Вот. Месяца через 3-4 оказалось, что это кошка. У меня кошек никогда не было. И поэтому имени у него вообще теперь нет. Вообще никакого. Вот. Никакой не породистый обычно, но очень, очень по характеру, очень ласковый. Вот мы приезжаем, прям радуется, весь день там на коленях, не спит только с нами. Такая прикольная кошка очень. Ну, бешеная, конечно, вообще. Когда начинает беситься, невозможно. Летает по квартире, как яки птица. Сходите на бессарабский рынок, там классное сало, буженина и прочие мясопродукты. Очень вкусно. Честно говоря, такая погода, не хочется вообще никуда идти. Вот я вот с таким удовольствием, конечно, жалко, что вылетел с турнира, но вот мне Ваня сейчас уже и в скайпе, и по телефону смс-ки писал, типа, сейчас перерыв будет, приходи кушать. Типа, я говорю, ну, Вань, ну я не пойду уже. Нет, все настаивал, чтобы я пришел кушать. Мне так уже не хочется выходить. Я вот лег под одеялко, включил телевизор. Вот, неохота, погода мерзкая. Джипси, ты играешь в StarCraft или в шахматы? Или КС? Что такое КС, я вообще не знаю. Вот, StarCraft знаю, так как вот с Ваней все-таки общался. По поводу шахмат, я в одном из эфиров рассказывал, как я играю. Если вы читали в 12 стульев, вот там, где гроссмейстер пошел Е4, это вот как раз про меня. про меня. Вот, на самом деле нет, в шахматы я более-менее когда-то играл неплохо. У меня друзья шахматисты были. И сейчас, есть Илья Городецкий, например. Вот, ну, конечно, на таком, на любительском уровне. Так, тут вопросы какие-то сложные пошел. А вот если просто Гамп играет в Украине сейчас, я не видел его, не знаю, честно говоря. Я не видел. Серега, в онлайне, когда выставляешься сака при флоп в воздухе и в офис, каким им? Я не могу понять вопрос, если честно. Причем пользователь задает денег, дай, который обычно, ну, как бы такой человек с хорошим чувством юмора. Всегда интересный вопрос. Но здесь я просто реально не могу понять, что за вопрос. Так, следующий вопрос. На Red Sea Cup едешь? Акул не боишься? Акул не боюсь. Я все-таки в Австралию летал 4 года подряд, там, или сколько, или 3, не помню уже. Вот там-то акулки реально. На Red Sea Cup я, к сожалению, не могу поехать, потому что я должен быть в Беларуси по 14 число. 14 вечера у меня только оттуда вылет. Вот это уже поздновато для Red Sea Cup, поэтому вынужден пропустить. Скажи, как тебе игра Квестика? Вопрос такой. Ну, если я пригласил его на Кипр, то, естественно, я уверен в его игре, и на самом деле его результат абсолютно закономерен. Я считаю его... Вот, кстати, я как-то обмолвился между делом, как-то сказал, что есть один игрок, который я хочу, чтобы он в СОП там поехал и так далее, все такое. Все стали говорить, что это, наверное, там Фрэнк Тейлор. Фрэнк Тейлор, безусловно. Но я знаю, что Фрэнк Тейлор не так просто. Я имел в виду Квести, когда я говорил. Я считаю его одним из топовых ТТ-игроков. Вот, хотя его никто не знает, абсолютно парень там неизвестен такой, но я считаю, что человек играет очень сильно. Вот, и у него большое будущее в МТТ-игре. Так. Расскажи, пожалуйста, как проходят торги в китайском. Китайский покер, чем, наверное, может быть и не интересен, что в нем нет торгов. Правилам, по-моему, где-то можно почитать. Меня даже раньше, по-моему, приходили из всяких журналов, брали интервью, я рассказывал правила. Они еще на самом деле отличаются. Есть правила российские, которые я, опять же, я в одном из эфиров, по-моему, об этом говорил, который я случайно придумал, когда я привез китайский к нам в Россию, я забыл точно, как подсчитываются очки. И поэтому, когда показывал эту игру у себя в Джаре, просто на ходу придумал какой-то там подсчет. И потом, как оказалось, он оказался намного лучше. Вот сейчас, вот с кем мы там не консультируемся, там Сергей Феклисов или кто там еще, все говорят, что вот правила, которые я придумал, они, скажем так, более справедливые. Вот сейчас я вынужден был ребят уже учить по, ну как, international, по международным правилам, потому что, ну, так как они там подсаживались тоже, ну, чтобы знали уже, как играть с иностранцами, да. Но они, эти правила, гораздо более убогие. Они очень, ну, так сказать, бонусозависимые. То есть, если вам раздали сильную руку, вы уже по-любому выиграете, от вас мало чего зависит. А вот по нашим правилам, которые случайно были придуманы, и даже иностранцы потом признали, многие, кому я показывал, они все признали, что да, эти правила более интересные и более справедливые. По нашим правилам они в игре больше скилла. Сергей, какие, по твоему мнению, должны быть результаты после полутора лет изучения НЛ? Набросай примерно, пожалуйста, черты экзамена, который должен пройти, или мне уже пора заканчивать с покером, так как результаты слабые. Ну, так, на вопрос я не могу сразу ответить. Я не знаю ваших результатов и как вы там играете, сколько рук вы наиграли. Ведь на самом деле полтора года, или сколько вы написали, да, после полтора лет, полтора года это ни о чем не говорит. Кто-то за полтора года наиграет всего там 10 тысяч рук, да, а кто-то наиграет, скажем так, в 10, там, в 30 раз больше. То есть важнее не срок, а именно количество рук, а как интенсивно вы играете. Вот. Ну, на этот вопрос мне все-таки сложно ответить. Если вы не бьете какой-то лимит, может быть, стоит спуститься на лимит ниже, попробовать там. Если удалось закрепиться, удалось его бить, только потом переходить уже на более высокий лимит. Ну, и, в любом случае, нет такого, что нужно заканчивать с покером. Любой игрок может выиграть в покер, абсолютно любой. Я уже много раз об этом говорил. Высот не каждый добьется каких-то больших, а вот просто играть в плюс может абсолютно любой. Но для этого нужно какое-то элементарное усердие проявить, почитать форум, посмотреть вводы. Позаниматься над своей игрой. Сергей, когда был миллионером, играл ли в рулетку? Любишь ли вообще в нее играть? И сколько выиграл самое большое, без подколов? В рулетку практически никогда не играл. Если только вот так вот, проходя мимо, там, ну, конечно, если стоял крупно. Там, стоял, там, я не знаю, там, 10 тысяч в дюжину стоял. Вот. Но так никогда не играл. Мне не нравится рулетка. Не знаю почему. Вот как-то рулетка мне удовольствия никогда не доставляла. То есть в рулетку никогда не играл. Ну, вот, как я уже сказал, так, между делом проходя, мог там полчаса, может, там 20 минут поиграть, вот так, нет, не играл. Хотелось бы услышать формулу успеха в МТТ, мнение Сергея. Даже не знаю, как ответить. Ну, наверное, как и в любой покерной игре, много заниматься, много следить за топ-игроками, стараться анализировать свои ошибки. Даже не знаю, какие-то вот такие, мне неудобно отвечать какими-то стандартными такими фразами, а какое-то что-то вот какой-то такой выдать перл я не могу вот так быстро. Поэтому ничего такого оригинального сказать не могу. Сергей, как тебе идея организовать эфир по конкретной теме? Например, разбор каких стадий МТТ, кэша или конкретных игроков, например, чтобы все вопросы были по конкретной теме, а не в общем. Ну, не знаю, наверное, можно, но с другой стороны, почему бы не задавать любой интересующий вопрос в обычном эфире? Потому что если по какой-то конкретной теме, я думаю, что многим слушателям будет неинтересно, если их эта тема совсем не интересует. А так, если вопросы такие, как вот сборная Солянка, как сейчас, то какие-то вопросы, ну, каждому слушателю какой-то из вопросов будет интересен. Интересная жизнь у плюсовых и богатых игроков в покер. Весь мир на ладони и интересная профессия. В общем, ништяки. Ну, я, по-моему, много раз уже говорил об этом, да, мне кажется, это больше такой как бы миф. Нет, на самом деле жизнь-то, конечно, такая и есть, даже и круче, чем вы там описали частично, но ну, я уже много раз, опять же, говорил, да, что если внутри нет какого-то такого баланса с самим собой и счастья, то никакие вам вот эти деньги и вот этот весь мир на ладони, это никакого счастья вам не принесет. Потому что я раньше, помню, тоже там мечтал, что вот будет у меня там, я не знаю, там 10 тысяч в месяц доход, я смогу ездить, отдыхать, любую страну посещать. А когда все это уже тебе становится доступно, ты можешь поехать куда хочешь, жить где хочешь, там и все такое, ты уже этого не замечаешь, у тебя уже абсолютно другие приоритеты. Вот, поэтому это так кажется, когда вы достигаете. На самом деле счастье именно когда ты идешь к какой-то цели, а не когда, когда у тебя уже там достиг или все есть. Так, что такое КС? Вот я, кстати, тоже спрашиваю, что такое КС? Я не знаю, что такое КС. Сергей, бывают ли у вас такие раздачи, что, например, вы проводите сложный блеф и ждете, пока человек подумает, а ждете, когда человек думает. Дрожь бывает или это уже в прошлом? Бывает ли у вас такое, что вам становится скучно и вы требуете на 2.9 сьюлит? То, что дрожь, нет, такого нет, что у меня прям такое сильное волнение, но, конечно, я все равно, когда там блефуешь, там, ну, есть какие-то. Я вчера, вот, кстати, в кэш игре, вот 5-10 мы играли. Я почти все, что выиграл, я выиграл вот все какими-то блефами. Постоянно перестановки, на ривере там чекрейзы большие, вот такой вот. Практически все время в карты не было, во флопы не попадал. Все время приходилось играть на блефе. Вот, ну нет, такого ощущения, что прям дрожь, но какой-то небольшой адреналин, конечно, есть. По поводу того, что становится скучно, и вы трибейте на 2.9, ну, скорее не так. Я трибейчу на 2.9 и на подобных руках. Вот сегодня я как раз рассказывал раздачу, когда я там вместо 1100 поставил 200, как раз вот подобного типа рука была. Но это не из-за того, что мне становится скучно, а потому что я считаю, что это плюс EV по каким-то параметрам. Или для имиджа, или именно в данной ситуации, мне кажется, что это плюс его. То есть не из-за того, что стало скучно, а просто считаю, что в данный момент этот ход будет положительным. А вот написали, что CS это Counter-Strike. Ну, нет, я не играл ни в какие подобные игры, поэтому не знаю. Сергей, здравствуйте. В одном из интервью тебя спросили, кто из знаменитостей играл в твоем клубе. Певцы, депутаты. Ты ответил, и те, и другие. Можешь ли назвать пару имен? Нет, ну я не могу называть имена, потому что это люди достаточно публичные, много. Ну, вообще заведение было такое, что, скажем так, большинство публичных людей его посещало, кто-то играет в рулетку, кто-то еще во что-то, много чего там можно увидеть, но это, ну, вы сами понимаете, что это такие вещи, которые это как вот, ну, не буду там параллели проводить там, с президентом, да. Но если, например, ушел там на пенсию, к примеру, там Ельцин, да, уже умер человек, ладно, какой-то другой пример привести. Неважно, ну, будет неправильно, если он начнет рассказывать о каких-то государственных секретах, да, или еще о чем-то таком, о чем людям знать не стоит. Вот, поэтому нет, конечно, я никогда не буду озвучивать то, что там происходило или какие-то имена. Вот, денег дай уже пишет. Что не ясно? Вот такой уже сначала такой: Серега, играешь онлайн? Нет инфи. С каким М ты префлоп поставишь АК? Ну и заодно можешь про офф рассказать. И вообще я виско пью. Ну вот с этого надо было начинать. Ну, дело, скорее всего, не в ЭМА. Понятно, что о динамике зависит, против какого оппонента и так далее. Вот сегодня я читал раздачу с этого же турнира, где я вылетел, где там Тускарол против двоек выставили вообще большие стеки. Как бы Тускарол я еще могу понять, две двойки сомнительная очень игра. Вот. Больше зависит от оппонента. Но если совсем брать вакуум, и там вообще и оппонент, новый, никакой динамики, ничего, но все, что выше 100 ББ, я АК уже, конечно, аллы не поставлю. Ну, на все фишки не буду разыгрывать. Если нет какой-то, опять же, там динамики или предыстории, как модно говорить, да, когда вот сыграешь какую-то ужасную раздачу, я спрашиваю, слушай, а почему ты, ну, там по предыстории было, вот, ну, самый такой нормальный ответ. Говорит, ну, предыстория была. Так, у Лаки Фиша есть колодец? Да, по-моему, есть колодец у Коли. Так, Сергей, где лучше организация, на РПТ или РПС? И собираешься ли в Питер в январе? Да, я собираюсь в Питер в январе, ну, как это будет все-таки официальный белый турнир, неподпольный, будет неправильно его пропустить. Пока я еще не знаю, как мы вот думали, вот сейчас обсуждали с Ваней. Ну, Ваня, Лика предложила такую идею, что давайте хотя бы одну каюту снимем, где его, если вылетели, можно в китайский рейс и так далее, большую какую-нибудь. Вот. То есть я, конечно, на турниры типа поеду, но пока не знаю, там, где там, или на корабле на этом каюту снимать, или где-то на берегу квартиру, там, на Васильевском острове, это еще подумаю, но, скорее всего, поеду. Где лучше организация, я уже сказал, что мне не хотелось бы обсуждать, есть свои плюсы и минусы, и там. Одно могу сказать сразу, что в общем, если брать в среднем, а наша организация наших турниров, вот все, я беру РПТ, РПС, там, вот Медкап, вот все, она очень постепенно приближается, скажем, ну, к европейским, например, каким-то турнирам. Она улучшается, но до сих пор недочетов много. И чаще всего это связано даже скорее не с самими организаторами, а с дилерами. Подготовка дилеров, к сожалению, пока недостаточно высока. Так, Сергей, на PCA едешь? Я до сих пор думаю по поводу PCA. Довольно сложный для меня вопрос, потому что слишком высоки там накладные расходы. Турниры неплохие, они сильно улучшили в том плане, что турниров много, соответственно, можно довольно много сыграть. И плюс турниры по тем играм, которые я хотел бы играть. Там есть и 8 игр, как раз вот и по лимитным играм. То есть сами турниры хорошие. Но накладные расходы достаточно высоки. Слишком даже, я бы сказал, высоки, потому что вот тот же Атлантис, он, конечно, великолепный отель, хороший, но стоит очень дорого. И перелет дорогой. Вот, и я так прикидывал, что получается мат ожидания на поездке, ну, около нуля. Поэтому я пока еще думаю, не знаю. Там виза никакая не нужна, если лететь British Airways через Лондон, то не нужно никакой визы, поэтому в любой момент можно собраться и полететь. Вот. Ну, единственное, что подороже, может быть, уже билеты там будут и так далее. Поэтому я пока еще подумаю. Так. Мафия или мирные? Какая любимая роль? А, я так понимаю, это вопрос про игру в мафию. Я, к сожалению, опять же, часто слово «к сожалению» стал использовать, не так много играл в мафию. Это обычно наша любимая игра, когда вот мы все вместе где-то там путешествуем. Там вот Саша, особенно Кострицын, вот он тоже с удовольствием с Дашей играет в эту игру. Ваня, все играем. Но я как-то вот, я даже не помню последний раз, где мы играли в мафию. А, играли последний раз, это было в Сан-Ремо, но там столько народу играло, что когда я пришел, а я чуть задержался, мы с Сашкой пошли перекусить, а ребята сели играть в мафию, что там просто уже места не хватило. Там, по-моему, человек 20 в нее играло одновременно. Вот, поэтому я там не играл. А так, какая роль? Ну, мне кажется, мирно слишком много, мафии, наверное, поинтереснее все-таки быть. Сергей, сильно ли поле в воскресном турнире по раузу за $215? Поле слабое. Поле очень слабое. Я, ну, может, в эфире неправильно немножко будет так говорить, да, я 3 раза подряд выходил на финальный стол в эфире. Почему неправильно? Потому что я, к сожалению, опять же, к сожалению, не все эти 3 турнира, а даже, скажем, только один играл с Nikko GP74, который, я знаю, 2 раза я играл по разным причинам с других ников. Все 3 недели подряд выходил на финальный стол. Уровень игры очень слабый, турнир с очень положительным матч-ожиданием, с очень большим. Но его играет не так много людей, там в пределах 100 человек, 80 человек, поэтому там каких-то больших денег выиграть нельзя, но вот на финальный стол выйти не очень сложно. Джипси, у тебя было такое чувство, что ты точно знал, какая карта выйдет следующей? Как ты относишься к профессии дилера? Такого чувства, что я знал, какая карта выйдет следующей? Я боюсь, что... Ну, сейчас, конечно, точно, но вдруг Ферл прослушает мой эфир в записи. Вот, если я скажу, что у меня такое чувство было, он меня перестанет уважать. Вот, поэтому не было у меня такого чувства никогда. А как относишься к профессии дилера? Ну, как? Я ко всем профессиям, на самом деле, хорошо очень отношусь. Что плохого в этой профессии? Работа как работа. Сергей, как дела в Раскэше онлайн складываются? С переменным успехом. На прошлой неделе я на PS, на Покестас проиграл довольно прилично, но в этот же день на Full Tilt выиграл в 10 игр. Притом я сел там 150-300, я сел, поставил на стол сначала минимально 2500, и уже через там 40 минут у меня было там 19 тысяч, что ли, на столе. Ну, быстро довольно там сложилось так. Удачно. А на PS, наоборот, такую же сумму проиграл. То есть с переменным успехом. На следующий день, наоборот, на Full Tilt играл, на PS там что-то выиграл. Вот так. Пока как бы... Ну, я сейчас очень мало уделяю этому внимания, потому что в поездках невозможно, конечно, играть. Мне не очень нравится вот где-то за пуком сидеть там играть. Дома достаточно комфортно, я могу настроиться играть. А вот в поездках я стараюсь... я не играю даже 100-200 никогда, находясь... Ну, не никогда, вот сейчас, находясь в поездках. Но когда буду дома, тогда уже буду играть. Сергей, расскажи в общих чертах твою методику оценки скилла турнирного игрока для принятия решения о бэкинге в частности. Очень сложный для меня вопрос, потому что я на самом деле не потому, что я что-то не хочу говорить, а мне очень трудно ее сформулировать. Но когда я нахожусь за столом с человеком и поиграю с ним какое-то время, и еще если особенно пообщаюсь по поводу каких-то раздач, мне кажется, что вот мне удается довольно точно определить людей, которые будут хорошо играть. Вот по поводу, допустим, вот про квестик уже спрашивали. Я просто видел, как он играет. Это всего лишь один турнир в онлайне. Вот. Мне понравился ход его мыслей. Мне кажется, у каждого человека есть свои там сильные и слабые стороны. Да, вот у квестика очень развито чувство. Я опять же вот даже не знаю, как сформулировать. Это именно чувство точного розыгрыша в пограничных ситуациях. Бывает, знаете, вам раздали, там, я не знаю, там, короли, там, понятно, вы трибетовали, но это достаточно. Раздача получается простой. Вы можете много фишек выиграть, можете раздать куль, вы проиграете, но там нет таких вот сложных решений. А бывают раздачи, где очень, вы можете выкинуть карты, можете сыграть кол, можете переставить вот, и так на каждой улице. То есть она сама по себе сложная. Там все решения пограничные, близкие. Вот. И вот в этих раздачах он довольно точно играет, как мне кажется. У него есть такой чувство. Плюс у него очень хороший сайз-беттинг. Вот, поэтому я думаю, что он очень перспективный парень. Сергей, просто часто говоришь, что эфир у тебя без цели. Тематически, я думаю, интересны будут все же. Ведь это и есть учеба. Вряд ли эти эфиры слушают домохозяйки вместо Малахова. Все же такие покерные игроки. Да, я понял, о чем речь. Ну, возможно, есть какое-то рациональное зерно в ваших словах, но мне кажется, что в таком случае будет слишком узкая аудитория. Если, например, сделать тему какую-то, я не знаю, игра в 3-бит-поте, образно говоря, да, то потеряют большую часть слушателей. Я скорее как бы вот так готов разговаривать ни о чем и отвечать на вопросы, которые в чате здесь присутствуют. Так, сейчас, секундочку, где-то я потерял уже. Вот. А, вот сейчас я только увидел, что Джойс даже присоединился. Ничего себе. Саша слушает даже эфир. Я просто, у меня все окно открыто обычно, чтобы я видел все вопросы. Там не видно, кто находится на данный момент в чате. Сейчас я вижу, что Саша слушает тоже эфир. А, вот даже он написал что-то. Я когда вспоминаю Сашу, у меня сразу история вспоминается. По-моему, я ему даже еще об этом не говорил. А может, и говорил, не помню. Вот. Почему-то я сразу вспоминаю Париж, по-моему. Мы первый раз, не мы, я-то, конечно, был там, а Саша, мы первый раз, ну, вместе, я имею в виду, прилетели в Париж. По-моему, это был Париж. Ну, точно где-то во Франции. По-моему, Париж, да. И разместились в отеле. А мы когда туда ехали, я ему всю дорогу рассказал, что, блин, Саша, вот французы такие вот сволочи вообще там, вот они там, не знаю, зная даже английский, тебе не ответят там. Все. Ну, вот как бы про французов рассказывал, ну, как и есть на самом деле. У меня такое мнение о них есть. Я считаю, что французы в этом плане, у них много своих там достоинств каких-то, да, но эта черта у них не очень хорошего, такой на какой-то национализм. Много нехорошего о них рассказал. И мы заселялись в отеле, не знаю, что я решил ему позвонить. Я французский язык не знаю вообще. Знаю там, типа, вот я знаю, если это как и как у Киса в армянин входил, там же не манш пассижур, да, вот я не ел 6 дней, и там еще какие-то там чисто вот так на слух какие фразы. Я звоню ему в номер, затыкаю нос рукой, и вот таким голосом, вот так вот, и начал ему по-французски что-то говорить. Вот сам не понимая, что. Типа там, живи, он, а он, Саша, вежливый очень такой человек, он говорит, типа, please, English, please, I don't understand. Я ему там, типа, parlez-vous français? Вот так, таким голосом. Он такой, no, English, please. Я ему несколько раз опять что-то начинаю говорить, je ne man, там, pas, vais-je-vous, там, вот такое. Что там? И потом он опять, я не понимаю, и я ему говорю, parlez-vous français? Опять таким голосом. Он говорит, no, English. И я говорю так, fuck you, и кладу трубку. Ну, просто вот прикол у меня такой. Такое вот у меня чувство юмора. Вот, но это не конец истории. Проходит где-то 15 минут, наверное, или 20. Саша звонит мне в номер и говорит, слушай, блин, в натуре французы, блин, псы. Мне, говорит, сейчас какой-то позвонил, козлина, блин, наоскорблял меня. Все, я решил разобраться, говорит, звоню на ресепшн. И говорит, представляешь, этот же мудак снимает трубку этим же самым голосом и говорит мне, нет, извините, я не знаю, там что-то вот. В общем, получилось, что Саша позвонил на ресепшн, и тот же самый человек, который только что его послал, ему там тем же самым голосом ответил. Я, честно говоря, не помню. Я уже говорил Саше, что это я звонил или нет. Наверное, говорил. Но вот когда я сейчас увидел Сашу, почему-то эта история мне сразу пришла на ум. Так, сейчас я открою еще вот общий чат, чтобы видеть вопросы какие. А, вот вопрос. Феррелл или Стикман? Опять же, трудно мне сказать, потому что я Стикмана вообще не знаю. Я только видел, что сейчас на форуме там у них какая-то произошел. Но Феррелл мне, конечно, гораздо ближе, я считаю. Феррелл, что человек, который... ну, по крайней мере, вот мне, опять же, сложно судить, да, но то, что я вижу его пост, если человек очень разумный, высказывает очень здраво и четко свои мысли, поэтому мне Феррелл... Я уверен, что Стикман наверняка тоже человек очень интеллектуальный, наверное. Все-таки раз он достиг там таких высот в лимитной игре, но я ни разу не видел никаких его постов, раз он это не делает и так далее, поэтому я вообще о нем ничего сказать не могу. Так, вот я уже кучу вопросов могу... смотрю, пропустил. Придется вверх сейчас промотать. Если какие-то вопросы пропустил, извините, еще раз повторите, потому что я пока рассказывал, уже у меня все вверх убежало, я уже сейчас не могу найти. Сергей, сколько примерно стоит поездка в Вегас туда-обратно? Если имеется в виду только билеты, то билеты стоят, ну, я уже много раз говорил, что лучше всего лететь через Лос-Анджелес, это перелет самый удобный, Аэрофлотом. Получается где-то в районе 1200, по-моему, $1400. Вот такой туда-обратно, естественно, билет. Вот в районе там 1300, по-моему, так. В зависимости от зоны, в зависимости от как рано вы берете билеты. Ну, а по поводу проживания, там слишком много вариантов. То есть можно и совсем дешево, там, вплоть там, от $20 в день останавливаться, да, и там уже до любых сумм. Поэтому, ну, если такой, скажем так, студенческий вариант бюджетный, то вот на поездку в любом случае вам придется потратить больше $1000 на перелет. А там уже в самом Вегасе можно довольно дешево расположиться. Если его конкретно что-то интересует, вы можете мне там в личку спросить, я... Конечно, опять, кстати, хочу вот очень все время забывая про это сказать, что мне в личку приходит много писем, и я на многие не успею, ну, не могу ответить по каким-то причинам, да. И я не хочу, чтобы люди подумали, что я вот там, ну, вот просто забил, там, ну, реально нет возможности, просто не, и времени мало, и плюс я еще постоянно с этим макбуком, вот я еще на форуме, чтобы что-то написать, там, открываю вот этот транслит, там, забиваю, там, транслитом пишу, но отвечать, понимаете, в личку очень неудобно писать. Транслитом, а переводить это все через сайт тоже время занимает. Поэтому вот извиняюсь перед тем, кому я не отвечаю на какие-то вопросы. Сергей, стоит ли учиться играть кэш или больше нравятся турниры? Топ-игроки, да и ты играешь и то, и другое. А, топ-игроки, да и ты играешь и то, и другое. Ну, это опять же, кэш, конечно, перспективнее в плане заработка, однозначно. То есть в турнирах вы не сможете зарабатывать такие деньги, как могут заработать лучшие кэш-игроки. Но мне вот ближе турнирный покер. Не знаю, может из-за того, что он у меня, мне кажется, лучше получается. И плюс, мне кажется, что хоть и говорят, что в МТТ дисперсия сумасшедшая, я считаю, что дисперсия там, ну, смотря что понимать по дисперсии, я считаю, что, ну, скажем так, сейчас на высоких лимитах в кэш-игре игра очень тяжелая, и даже хороший, сильный игрок, если он где-то чуть-чуть вот остановился в развитии, да, чуть потерял, он может быстро не понять, что он из плюсового превратился в минусовой. То есть год может пройти такой, что вот посмотреть даже в тех high-stakes игру, да, как люди, которые наживали, прям за год теряют банкролл и так далее. В МТТ это невозможно. За счет того, что все равно более-менее любой, даже можно сказать не то, что сильный, а средний игрок, нормально, он имеет преимущество над средними полями. Вот, поэтому это более стабильный, что ли, такой заработок, менее стрессовый. Вы не будете терять банкроллы там, играя МТТ. В этом плане мне МТТ больше нравится. Хотя это не совсем подходит к моему характеру. Но все знают, что я не там особо-то банкролл-менеджмент никогда не соблюдал. Но в плане того, что вот именно такая игра, где вы практически... Я не представляю, что какой-то более-менее нормальный МТТ-игрок может год закончить в минус. Но это очень сложно сделать. Так. Сергей, не считаешь ли, что из-за частых поездок, отказавшись от онлайн-гринда, теряешь в размерах заработка? Ну, не думаю. Я все-таки сторонник того, что в офлайне игра заметно слабее, просто намного слабее в офлайн-турнирах. И я уверен, чтобы там... Я знаю, сейчас разные, все пересматривают там, особенно бейкеры, пересматривают возможные рои и так далее. У меня свое мнение по всем этим вопросам. Я уверен, что в офлайне рои просто, ну, я не могу сказать на порядок, да, но гораздо выше. Просто намного выше. Я вижу просто, как люди играют в офлайне и как я играю в онлайне. Если там проходишь куда-то далеко, там игра уже даже в таких не самых супер турнирах, игра достаточно тяжелая. В офлайне все-таки слабых игроков гораздо больше. Так. Так, что-то какая-то переписка идет, я так понимаю, по поводу Минска Джойс с кем-то общается. Так, это я ответил. В В натуре псы мудак, но хватит мне такие фразы в уста вставлять. Да, Саша, извини, я, кстати, когда еще говорил, так подумал, ну, подумал, понятно, что ты такие фразы не мог произнести. Это я уже как бы заменял своими словами. Естественно, что ты сказал, что этот молодой человек на ресепшене некорректно высказался в мой адрес. Я ему перезвонил, и он снова высказался некорректно. Вот. Но я сейчас утрирую, конечно, да нет, но безусловно, ты такие слова не используешь. Я и сам их практически никогда не использую. Даже не знаю, почему я сейчас так сказал. Так, вот человек попросит поменять 30 ФТП на 30 ПС, пишите в личку. Так, так, так. Сергей смотрел как-то финал в СОПа с Кравченко, и его карты не могла засечь камера. Он специально так тренировал смотреть карты или просто не попадал в камеру? В чем фишка? И как смотрите вы, если специальный прием? Ну, по поводу Саши Кравченко, это известно, как бы, что он, как сказать, помягче, наверное, слишком аккуратный и осторожный человек в многих аспектах. И он сразу сказал, что карты в камеру он будет показывать только после раздачи. Поэтому он умышленно смотрел так, чтобы камера не могла их защитить. И только если он поучаствовал в раздаче, потом уже, когда раздача закончена, он показывал карты в камеру. Вот. Я таким способом не пользуюсь. Я смотрю карты в камеру перед раздачей, как и все остальные игроки. Так. Есть ли какие-нибудь книги хорошие по чтению оппонентов? Именно их мимики, чтобы понять, нац у него или отнюдь не нац. Как тебе взгляд Шапошникова на привлечение нужной карты, когда выставляешь снизу и тому подобное? То, что Ферру раскритиковал. По поводу Романа Шапошникова, именно вот этой истории с его статьей, я сторонник Феррелла. То есть мне непонятны мысли Рома вот именно в этой статье. Вот. Что касается книги почти не... Ну, одна самая известная книга — это Каро. Называется, что там с стелсами связано. Вот. Майк Каро написал ее. Больше таких книг я не знаю, которые именно вот по поводу там мимики и тому подобного. Серега, у тебя воруют баттоны в кэше. Как ты реагируешь на это? Ну, я, во-первых, играю сейчас в игры без блайндовые. Это в основном раз. И какие-то вот там блайнды воровать не получается никак. При всем желании. Единственное, сейчас какая-то новая фишка появилась на PS. То есть, если раньше я сидел, ну, я сажусь, например, на столы, занимаю их и сижу там весь день. Потом, если игра появилась, я могу там уйти куда-то на кухню, чай пить или что-то такое. Сейчас там нет этой... Там была такая кнопка автопост-блайнд. Пока ты ее не нажмешь, тебя будут ждать время. Сейчас эта кнопка исчезла. И теперь, если ты садишься за стол, у тебя блайнд поставится автоматом, если кто-то пришел. Ну, не блайнд, а анте, в данном случае в разе. Конечно, это не очень удобно, потому что если я сел за столы и даже вот отошел на минутку, если в это время кто-то подсел, анте и, возможно, и брины, если у меня будет худшая карта, он у меня заберет. Я как бы, мне непонятно это нововведение старзов. Так. Сергей, подскажи, на каком руме лучше наигрывать дистанцию по МТТ? Лучше выбрать малоизвестный рум или какой-нибудь гигантский старзы ФТП? Если речь идет именно о дистанции, то, наверное, все-таки выбрать гигантский. Там больше будет выбор турниров вашего лимита и гораздо большее количество игроков на них будет играть. Вот. Если речь идет о... где легче заработать деньги, то, наверное, это все-таки в каких-то более маленьких румах. Но, опять же, там вы не сможете сыграть такое большое количество турниров за какой-то небольшой промежуток времени, как вот на этих гигантских румах. Так, так, так. Какая примерно дистанция в МТТ, чтобы получить хороший опыт, скилл и понять динамику, уровень игроков? Сложно мне сказать. Если чтобы понять... Многие спрашивают, какая нужна дистанция, чтобы рой свой понять. Это вот я... Люди немножко не понимают разницу. Вот в турнирах, например, на 8 тысяч человек, да, как там Сандер Миллион какой-нибудь, и в турнирах там на 200-300. Для них нужно абсолютно разное количество турниров. Например, на миллионники, на всякие там Сандер Вармапы, вам в жизни не хватит, чтобы награть нужную дистанцию, чтобы понять свой рой в этом турнире, на килополя. Поэтому, мне кажется, как раз вот для, может быть, начинающим игрокам даже лучше играть турниры не с килополями, а вот с такими небольшими, там быстрее вы сможете определить на меньшей дистанции свой более-менее приблизительно реальный рой. Вот. А чтобы получить опыт, скилл, понять динамику, ну, трудно сказать. Мне кажется, все время можно развиваться. Вы же и по лимитам будете расти. Вы можете понять динамику и оценить свой скилл на конкретном лимите, на котором вы играли. К примеру, там, вы играете турниры по $5. Вы вроде в них разобрались, все понимаете, но вы переходите на турниры по $30, там уже уровень игроков намного выше, и вам практически нужно начинать все заново. Поэтому мне кажется, что это процесс бесконечный. То есть с каждым новым турниром, с каждым новым годом вы все время набираете опыта и в чем-то прибавляете в игре. Плюс сама игра меняется, и вам нужно под нее подстраиваться постоянно. Вот уже много раз спрашиваю, поэтому вынужден ответить. Кто такой Стикман? Скажите, плиз, а то все слышу и слышу везде. Стикман — это очень известный русский игрок в Limit Poker, в Limit Hold'em, вот, который был известен уже достаточно давно, но он всегда сохранял инкогнито, то есть постоянно американцы спрашивают, кто такой Стикман. Он выиграл очень много денег на разных сайтах, всегда был известен. И вот в Америке была история, что человек просто, ну, который играет тоже лимит, дорогие лимиты, предлагал 10 тысяч долларов за то, что ему скажут, кто такой Стикман, что просто, образно говоря, покажут ему фотографию, скажут, это такой-то, такой-то, вот это Вася Пупкин, вот он реально готов был 10 тысяч долларов за это заплатить. Потому что настолько вот Стикман был, как многие считали, что это вообще бот, вот. Но сейчас вот вроде у нас там на форуме там с Ферлом у них были там какие-то, опять такое слово, терки, скажу. Уже не знаю, как им заменить. Сейчас Саша мне, наверное, опять напишет что-нибудь. Сергей, насколько ты рад чемпионату мира 2018 года в России? Я начал эфир с этого. Это был один из первых вопросов, поэтому я на него уже ответил. Потом в записи вот первые 5 минут прослушать, я там уже сказал свое мнение. Поэтому. Привет, Сергей. Есть лик в игре, связанный с тильтом? Если обращаться к тренеру, они могут исправить лик или только самому пытаться? Стоит ли платить денег, если я сам знаю, где лик, но сам исправить не могу? Но если это реально связано с тилтом и никак не связано с какой-то технической стороной, то я думаю, к тренеру вряд ли есть смысл обращаться, то скорее надо к психологу обращаться. Вот, ну или пытаться самому. И тренер все-таки больше какие-то вот технические вещи может помочь, где вот, которые сам игрок не может заметить. Я уже как-то говорил, что вот это основная проблема МТТшников. Что в кэш-игре со всеми программами довольно просто найти свои лики. Хороший, ну, думающий игрок, который серьезно занимается игрой, да, он отыграет свои, там, не знаю, 50 тысяч рук. Откроет любую там, ну, тот же Hold'em Manager, да, посмотрит, где у него дыры в игре, все можно вычесть и подумает, как это исправить и так далее. Вот, то есть он может в МТТ, к сожалению, это все намного сложнее. Вы можете играть годами, играть в плюс и так и не понять, где уходят вот какие-то, где какие-то дыры, потому что их очень сложно найти. Там. Вот, поэтому в МТТ, мне кажется, как раз роль тренера, наверное, даже выше, чем в кэше. Вот в этом плане, что если хороший игрок, у которого у самого, конечно, есть какие-то лики, но в чем-то он играет хорошо, где-то он недопонимает, где-то теряет вот эти EV-ситуации. Он посмотрит, скажем так, хэд-хистори другого человека, увидит у того какие-то лики, может ему подсказать, помочь. Поэтому, мне кажется, вот в МТТ обмен опытом, он более важен. Вот именно в этом плане. Потому что в кэш-игре человек, в принципе, может сам все сделать с помощью программы. Скажите, пожалуйста, что делать перед тем, как поставить большую сумму и не бояться ее проиграть, чтобы разум был холодный и расчетливый? Например, музыка, чтобы избавиться от страха перед проигрышем в букмекерской конторе. Спасибо. Мне сложно посоветовать, потому что у меня никогда не было страха проиграть именно вот деньги. В игре для меня всегда это фишки. То есть я никогда не оценивал, даже играя кэш, и очень дорогой кэш, я никогда не оценивал вот выставленные фишки как деньги. То есть я смотрел размер пота, так сказать. Да, это вот то же самое, как реально, как в турнире. Ты играешь, там есть банк, там 600, а тебе нужно там поставить туда 300. И ты оцениваешь шансы, какова вероятность. Если у тебя 1-3, что ты выиграешь этот банк. То же самое и в кэше у меня всегда было. То есть я вообще как бы не ассоциировал вот эти фишки с деньгами, а смотрел только вот, как мне казалось, мат ожидания, да, от каждого действия. Вот, поэтому, я не знаю, у меня так всегда было, я никак над этим не работал. И что посоветовать, не знаю даже, что посоветовать. Мне кажется, это зависит от характера человека. Сергей, пробовал играть в игру Ace5 Triple Draw на FTP? Как она тебе? Нет, на FTP я сейчас не пробовал эту игру, она не входит в 10 игр. Я играл пока только 10 игр там. Но вообще в эту игру, конечно, играл, потому что в кэш-играх в Лас-Вегасе, в том же Bellagio, вот мы играли там сначала, называлось там Crazy 12, то есть 12 игр, потом появилось там уже Crazy 16. То есть, вы представляете, вот сидеть за стол и играть 16 разных игр. Вот там есть эти ES5, там и более, там и Бадюси, и Бадеси, там уже столько напридумывали названий всяких, что игр много очень. Сергей, ты можешь найти бекера на игру в Джар, если там играют любители? Почему этого не делаешь? У меня было предложение играть в Джар, но там играют, во-первых, сейчас там вообще никого не стараются со стороны не брать, то есть не бизнесменов, только не хотят видеть. Но это не главная причина, главная причина в том, что там играют в Амаху. А это игра, которую я играю откровенно слаб. То есть это моя самая худшая игра из всех. То есть я не готов в нее играть даже на маленькие-то деньги, не то что на большие. Что там за случай был с Юнибетом, когда кто-то за финалкой видел карты остальных игроков? Я не знаю, о чем речь. Если это про онлайн или про офлайн, я не понимаю. С Юнибетом много там разных историй происходило. Ну, такой я, честно говоря, не знаю, о чем речь, что я увидел. Был там один на Юнибете в Праге был небольшой, даже не скандал, а такая история, когда там одного из игроков поймали на мошенничестве. Вот. Но это, знаете, эти истории вот происходят буквально каждый день. Вот какие-то какой-то там кто-то. Ну вот даже сейчас я вам скажу, вот буквально на днях в одном из городов, не в Москве это происходило, в одном из клубов в кэш-игре, да, не очень дорогой человек, ну, выиграл просто мне, сколько он выиграл? 3 миллиона, допустим, рублей, чуть больше 3 миллионов рублей и уехал. Вот. А через 2 дня или через 3 на картах стал проявляться краб химический. И вот сейчас там думают, что делать. Теперь я вот свое мнение скажу по этому вопросу, потому что история такая не очень красивая. Я считаю, что в таких случаях всегда должен отвечать клуб. Потому что клуб должен обезопасить своих игроков от подобного мошенничества. Они должны тратить деньги на безопасность во всех отношениях. Поэтому игроки не должны терять деньги из-за того, что кто-то в каком-то клубе, ну, скажем так, пихает. Вот. Так что какие-то эти истории постоянно, они постоянно происходят везде. Вот. Смысл их обсуждать. Сейчас это повсеместно. И вот этот химический краб тоже, от него сейчас никто не защищен. Абсолютно в любом клубе это может происходить. Так. Какую музыку ты предпочитаешь? Да разную, на самом деле. Я хоть и говорю постоянно, что я слушаю там ретро-ФМ, да, но это больше как прикол. Хотя на самом деле, когда я играю, слушаю ретро-ФМ, мне нравится, или там радио 7. Но если сам я что-то там включаю, ну, абсолютно разную. Не могу даже назвать. Так. Сергей, твое мнение, хедзап СНГ перспективный вид покера? Я думаю, что он достаточно, да, ну, относительно, например, если просто взять СНГ, то хедзап самый перспективный из всех СНГ, мое мнение, вид покера. Во-первых, потому что он развивает навыки хедзап игры, которые, ну, если глобально брать, вообще самый перспективный — это хедзап. То есть даже и в лимите, хотя лимит все-таки немножко более умирающий, хотя сейчас опять пошли там дорогие игры, играют там все, ну, хедзап ноу лимит или хедзап амаха — это вообще виды покера, где все деньги основные выигрываются. Все-таки самые большие деньги выигрываются в хедзапах. Вот поэтому хедзап СНГ, он поможет развиться. И вообще из всех СНГ видов он, наверное, самый перспективный. Но тут, конечно, нужно думать, вопрос рейкбека очень важен. Потому что все-таки большой рой невозможно иметь в хедзап СНГ. И важно все-таки, чтобы рейкбек был приличный. Вот Митурин, это, я так понимаю, бывший его Асана, написал отличный пост на Глотайнеру. Тайнер — отличный пост на главное. Так держать. Да, у меня, кстати, я прочитал Тимин пост сегодня. Очень хороший пост. Мне тоже очень понравился. Сергей, в 5-минутный перерыв во время МТТ делаешь физические упражнения? Гантели или турник? Или как вообще со спортом? Нет, не делаю. Ну, я, кстати, да, иногда там встаю, там немножко там поприседаю, понагибаюсь, но ни гантели, ни турник. Нет, такого нету. Со спортом плохо все. Я уже вот сколько об этом говорю, что надо бы, конечно, какую-то физическую нагрузку иметь. Потому что просто, когда вот особенно в Москве, раньше хоть какие-то были клубы, постоянно куда-то выходил, или там или тот же джар, там каждый день играешь, все равно хоть какое-то движение было. Сейчас вообще получается, что всеми днями только дома сидишь, за компьютером, конечно, это не очень хорошо. Нужно какое-то, какие-то физические нагрузки нужны. Сергей, ты считаешь себя игроком, игроком, видимо, имеется в виду. Сергей, ты считаешь себя игроком математического склада, или ты больше фил-плеер? Кто является самым лучшим про-игроком в каждой из упомянутых категорий? Я себя считаю игроком математического склада. Вот. Хотя и филплеер, я, наверное, совершенство достиг в обоих категориях. Нет, ну ближе к математическому складу, конечно. Кто является самым лучшим про-игроком в каждой из упомянутых категорий? Ну, слишком много игр, чтобы я вот так мог ответить. Наверное, в каждой есть свои. Если брать, вот, например, математические склады, вот на ум приходит из МТТ, я беру, да, на ум приходит Харрингтон, в первую очередь. Человек, который, наверное, не обладая какими-то выдающимися данными, как, например, тоже Саша Кострицын, да, изначально природными данными, смог добиться на тот момент очень высоких результатов именно за счет очень серьезного изучения вот математики игры. Вот. Я думаю, вот на ум приходит Харрингтон. Филплеер, ну, наверное, Ну, из тех, кто сейчас вот на слуху, это, конечно, вот Фараз Жака, The Toilet. Вот мне приходит на ум в первую очередь. Потому что человек играет, ну, я думаю, математика вообще мало интересует, а играет он на высоком уровне, он показывает хороший результат. Вот. И, ну, таких игроков тоже достаточно много, которые играют слишком далеко от математики, но вот именно за счет какого-то, ну, они в определенном своем стиле играют и тоже добиваются успеха. Вот, и есть такие игроки довольно много. Но в No Limit на самом деле гораздо проще. Я думаю, что вот в лимитной игре это было бы гораздо тяжелее сделать. Если бы 2 года назад предложили поехать покатать в Макао по мегаставкам с местными, поехал бы? Да, наверное, поехал бы. Почему нет? Но в то время, правда, в Москве были такие мегаставки, что никакое Макао не сравнилось бы. Вот, хотя то, что сейчас там пишут, там тоже довольно большие банки, довольно большие деньги не разыгрывают. Сравнимо с той игрой, что была в Москве в то время. Вот, то есть там крупная игра очень сейчас. Сергей, скажите, как вы считаете, в какой вид покера через 6-12 месяцев будут разыгрываться наибольшие деньги? Я сначала прочитал вопрос, а потом увидел, что вопрос от Джойса. Если брать именно промежуток 6-12 месяцев, то, ну, начнем с того, что наибольшие деньги разыгрываются в онлайне на фулл тилте. За счет того, что просто у румов разная политика. Вот. Поэтому, ну, мы знаем, что на старзах нет там игр, там, типа, полторы, три, две, четыре, не играют. Все большие деньги разыгрываются на фулл тилте. Исходя из этого, то есть вопрос можно перефразировать так, что какие в ближайшие полгода там на фулл тилте будут самые игры распространенные. Ну, учитывая, что сейчас они ввели вот эти свои новые все дро игры, да, и появилось 10 игр. Я думаю, что ближайшая перспектива это как раз вот то, что в этих играх будут разыгрываться огромные деньги. Но там есть свое, уже озвучивало как-то, я не помню кто. Он, кстати, как раз Ферл. Он очень правильную мысль сказал, я всегда об этом задумывался, что эти игры на самом деле, ну, как бы мертворожденные. Они хорошо играют вживую, но в онлайне у них перспектив нет за счет того, что, ну, никакой же сложности не будет. Вот представьте, что. Ну, я даже честно скажу, вот я не очень там хорошо отношусь там, к всяким там бамхантерам или такое, но вот, например, играя 100-200 раз, 100-200 раз, я иногда захожу на 400-800-8 игр чисто на раз. То есть я вижу, насколько люди, хотя это сильные игроки все, они 400-800-8 игр играют прилично, но в раз они допускают ошибки, большие ошибки. Вот я захожу на 400-800, на 400-800, сыграю там этот вот в круг в раз и выхожу. Сейчас на фулл тилте то же самое можно там делать. И вот представьте ситуацию, что собрались, вот я не знаю, ну я буду играть раз там, Саша Костынин там будет играть, ну Саша Костынин на самом деле все игры играет великолепно, поэтому неудачный пример, ну образно говоря, да, кто-то там, я не знаю, там тот же Гамп там, или там Допинг, ПЛО, No Limit там тот же Саша, да, Ферл будет играть Лимит, ну Ферл это не нужно, у него там банкрот, но тем не менее, вот, то есть я просто вижу, что творится на вот, я смотрю, люди играют 250-500, например, 10 игр, да, и как они, я захожу, смотрю вот раз, как они играют, там большие, я буду иметь большой перевес в этой игре, если я буду играть только раз. И получается, что вот такая команда, она будет иметь колоссальное преимущество. И это невозможно никак не проверить, не доказать. Да? Люди могут вообще просто физически в одном месте находиться. Поэтому эти игры, вот 5-10 игр, я думаю, что 10 игр в ближайшее время, перспективы неплохие, они сейчас очень популярны. Вот. Но будущее все-таки за отдельными. Вот я думаю, что в ближайшее время очень большие деньги будут разыгрываться в Бадуге. Потому что сама по себе игра такая, она не очень изучена. Я вижу, что она многим нравится. Соответственно, я вот даже сейчас, по-моему, у нас статья была сегодня, или где-то я недавно читал, что Антониус играл 1010 игр, когда ему на вскрытии Оппенхейм показал туз 2, 3, 4, 5. Антониус стал там типа кричать: как так ты со стритом у меня выиграл? Ну, стрит это практически худшая возможная комбинация после флеша в этом. Ну, и даже Антониус, играя по таким лимитам, он не знает, что туз 2, 3, 4, 5 это не стрит в 97, это просто туз хай. Вот, а люди ведь играют на огромных лимитах. То есть они пока будут учиться, поэтому вот большие деньги будут. Вот Бадуги, 10 игр тоже сейчас большие деньги будут разыгрываться. Вот пока перспективы за этим. Ну, как я уже сказал, что вот по поводу 10 игр, я считаю, что слишком много там может быть мошенничества. Ну, даже не мошенничество, я не знаю, мошенничество это или нет, но я говорю, что уровень игры 250-500, вот как я оценил бы, он приблизительно равен уровню игры 30-60 в раз. Вот то, что там играют как люди 250-500, они будут 36 раз играть около нуля. Не знаю, остальные игры я не могу оценить, потому что у меня просто нет такого опыта в них или такого наигрыша. Мне трудно сказать. Но я думаю, что специалист пока, узкий специалист по каждой из этих игр, если он будет играть только эту игру, представляете, какой у него, он будет играть намного выше, чем он может, как бы, да, с такими же игроками, ну, скажем так, с более слабыми гораздо. То есть, например, если я играю 100-200 раз, да, я сяду играть 250-500, а уровень там как на 360. То есть, конечно, это для каждого конкретного игрока было бы очень выгодно. Или вот, например, для Фервелла, он сидит на 250-500, к примеру, игры не может дождаться. Или там 500 тысяч, но он и выше, конечно, сидит, но вот 250 игры нет. А тут два стола вообще круглые сутки играют на 250-500, но в 10 игр. И если он раз там в 40 минут будет отыгрывать свои 10 раздач на двух столах и там, конечно, это для него будет очень положительно. И так для каждого игрока, узкого специалиста. Вот, поэтому, к сожалению, для интернета, я думаю, что вот эти вот 10 игр — это не очень удачная идея. Так, Сереж, генетий правила этих 16 игр. Какие игры входят? Ну, я же не буду перечислять все игры. Правила любой игры я могу рассказать, как правило, я, как минимум правила я знаю. Вот. Но там уже объединенные игры. Вот, например, там есть две игры Бадюси и Бадеси, как они называют. Да? Это одна игра, это игры, сплит-игры, например, Deuce to Seven и Бадуги. То есть раздача одна, три обмена, но в конце банк делится между победителем по Deuce to Seven и победителем по Бадуги, например. Да? Вот. Ну, таких много там разновидностей. Ну, смысла нет сейчас всем правила рассказывать, потому что большинство слушателей не знает даже, что такое Бадуги там, или вот эти игры, поэтому не думаю, что это многим интересно. Сергей, ты говорил, что много проиграл на ставках, но ты не ставил, а принимал. Вроде это должно быть выгодно. Разобрался, в чем было дело? Ну, это известная история. На самом деле, ну, я не играл в минус в любом случае. Я уже объяснял, что у нас была система такая. Я по марафону принимал ставки. То есть человек заводил счет в марафоне, клал туда, к примеру, ну, там, любую, ну, 10 тысяч рублей. К примеру, 10 тысяч рублей равнялись по нашим деньгам, например, там, миллиону долларов. Ну, соответственно, коэффициент получается там к 100. Ну и плюс из рублей деньги переходят в доллары. И он начинал ставить на любые матчи, например, я даже, он не должен был мне даже звонить, просто он ставит там. И, ну, потом уже было ограничение, мог ставить только американские виды спорта, потому что я знаю, как бы, изнутри там многие вещи, там, я никогда бы не разрешил ставить там крупные ставки, там, например, на теннис, да, вот, или там на наш футбол, там, многие матчи, ну, все вы знаете, что там происходит там. Вот, а в американские виды спорта все-таки, там, американцы сами принимают в своих конторах миллионы долларов на эти матчи, то есть там все достаточно чисто. Но проблема была в том, что марафон, особенно ночью там, или в какое-то ночное время, он от американской линии свои изменения производит где-то, ну, опаздывает там порядка там, 12-15 минут задержка идет. Вот. И этот человек, который мне делал эти ставки, он этим пользовался. Ну, там, на самом деле, сумасшедшее преимущество он не мог получить, потому что там изменения-то не громадные. То есть, например, ну, были коэффициенты 1.9, 1.9 в ту и другую сторону, да, и они стали, скажем так, 1.85, 2.0, к примеру. Вот так менялись. И он уже, естественно, берет ту команду, которая стала фаворитом, берет еще по старой линии по 1.9. Но учитывая вот эту маржу букмекеров, что при равных коэффициентах у них было 1.9, 1.9, да, 5% вот эти, что они имеют, там перевес не настолько получал, он просто, скажем так, вместо 5% недовеса, но получал минус 1%. Вот, считал, что это хорошо. Я знал, в принципе. Понимал, но я считал, что все равно выгодно. Ну, вот, поймал он такой обстрик, в ставке принимал крупные. И выиграл очень крупную сумму у меня. Так. Сергей, подскажи, где найти деньги на банкролл бедному студенту задроту? Или с чего начать? Но если студент задрот, реальный задрот, то и деньги искать не надо. Есть любые лимиты. Если вам нравится играть в покер, ну, садись играть 1-2 цента. А дальше уже по банкролу или там фриролл, я не знаю, там какие-то... Я постоянно слышу, там отмывать бонусы или какие-то... Вот это я не знаю, просто никогда этим занимался. Ну, как-то люди стартуют. Вот, поэтому, если уж что-то реальный задрот, то, наверное, можно найти возможность расти по лимитам. Так. Вы согласны, что без знания английского языка в офлайн за пределами нашей страны будет очень сложно? Ну, мне было бы сложно, потому что я привык как бы свободно общаться, да, но я вижу огромное количество людей выезжают, и кто-то с плохим знанием, кто-то вообще без знания. Есть люди, которые, ну, даже спасибо, они там открывают словарь и смотрят, которые не знают совсем языка, но нормально ездят, не то, что там поехали один раз, а просто регулярно ездят и играют, так что дело привычки, я думаю. Как тебе возвращение гемблера? Не знаю, о чем речь. Я не знаю, о каком возвращении речь, что он вернулся или где. Может быть, какая-то информация есть, я не в курсе. Сергей, да в СОПа планируешь Вегас? Опять же, у меня закончилась виза в Америку, вот сейчас буквально недавно. Надо получать новую. Для этого, чтобы получать, нужно как-то собраться куда-то там поехать, а не просто так ее получать. Пока на ближайшие там 2 месяца точно нет. То есть я, ну, планы свои на ближайший там месяц смотрел. То есть, а дальше надо посмотреть. Но думаю, что скорее всего нет. Потому что, ну, уже в мае все, в конце мая, если ехать, там получается, наверное, только апрельскую серию играть в Беладжио. Ну, скорее нет, чем да. Но с уверенностью пока сказать не могу. Сергей, пробовал ли ты бросать курить? Если да, то отражалось ли это на игре в покер? Плюс или минус? Нет, я никогда не пробовал бросать курить. И даже вот, наверное, опять вот к своему стыду хочу сказать, что думаю, что никогда я не буду пробовать. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Я стараюсь не курить просто больше, чем раньше. Сейчас, мне кажется, я стал курить меньше. Даже, потому что был какой-то период, когда вот особенно много... Если вот... Я много курю, когда играю дома. Вот где-то на турнирах, там вот в офлайне, когда вот на выезде я не так много курю, а именно когда дома нахожусь, когда вот весь день играю за компьютер, я могу выкурить там, бывает, вплоть до 2 пачек в день. Вот, а так у меня обычно средний расход вот сейчас, где-то в поездках, ну, может быть, в районе там 10-12 сигарет в день. Чуть больше полпачки. Вот, то бывает много. И просто стараюсь не увеличивать, как бы, количество потребляемых сигарет. Вот, а так, чтобы бросать курить, никогда об этом не задумывался и, ну, опять же, в обозримом будущем не планирую. Кто сейчас главный по сайту? Какие должности? У нас нет, скажем так, прям главный по сайту, как директор, да? Вот. Но основные, это, безусловно, конечно, все на Ване, потому что он больше занимается сайтом. Вот. Ну и уже дальше я, Илья Городецкий, принимаем решение. Естественно, в каком плане смотреть главный? Я бы главным назвал Сафронова. Это вот Sportfish. Сергей Сафронов. Потому что на самом деле все как бы на нем. Через него все это проходит, и огромный объем работы он выполняет. То есть нам, ну, я уже много раз подчеркнул, что очень нам повезло в этом плане, что у нас вот такой есть человек, который проживает, к сожалению, в Канаде, и мы не можем с ним где-то там в ресторане посидеть, пообщаться. Ну вот, в этом все равно, в то, что касается сайта, это практически все на нем. Народ, есть ли у кого-нибудь фотка Миши Гемблера? Ну, по-моему, когда были темы вот эти на ЦГМ, когда все это случилось, там, по-моему, выкладывали фотографии, я думаю, что можно там найти. Так вот, я вижу, сейчас уже постепенно мой радиоэфир перерос в допросы Джойса. Ему больше вопросов задают, чем мне. Ну, это, конечно, вполне справедливо. Не подумайте, что я какой-то с ревностью говорю что-то. Я прекрасно понимаю, что Саша... Вообще, я бы сам бы с удовольствием, что если бы он был какие-то эфиры или выступал, я сам бы с удовольствием бы слушал. Вот, а так он редко появляется публичным. Нет у него никакого ни колодца, где можно вопрос задавать. То, конечно, его появление вызывает у людей желание ему позадавать вопросы. Сергей, ты сегодня пришел в покер. С чего бы начал свое развитие? Не берем бэкинг и так далее. Но если реально сегодня я пришел в покер, но опять же, сегодня у меня уже есть опыт, я уже понимаю, что нужно делать. Я бы, вот, честно скажу, играл бы турниры. Потому что у меня была бы, наверное, боязнь там, вот, конечно, там, разорения и так далее. А турниры я не вижу возможности разориться. Если бы я пришел с сегодняшними знаниями, я бы начал бы по банкролу, ну, по своему банкролу. То есть не то, что как там говорят, там 1000 боинов там, или там 6 миллионов боинов нужно иметь, чтобы гарантированно играть. А если откатились до 2 миллионов боинов, этих боинов нужно уже все там. Нет, я бы по своему банкролл менеджменту, но играл бы все-таки турниры. Все-таки МТТ. Мне кажется, что достаточно средних навыков в МТТ достаточно, чтобы выигрывать, чтобы играть в плюс. А вот в кэше их недостаточно. И требуется больше, как бы, больше работать над собой. Не к тому, что я не хочу работать над собой и развиваться. Но в МТТ, мне кажется, я могу иметь больше перевес над полем, чем если бы я серьезно занимался бы кэш-игрой. Хотя вчера, кстати, в кэше сел 5-10, выиграл довольно прилично. Но это офлайн кэш был. Сергей, в российском футболе сейчас огромные деньги. Неужели там можно купить матч? Ну, дело же не в том, какие деньги там. Даже не то, что купить матч, а когда двум командам выгодно там. Кто-то кому-то... Там, по-моему, смысл сейчас... Вообще у нас футбол, по-моему, развивается таким образом. Нужно постараться себе обеспечить место в высшем дивизионе, высшей лиге, чтобы ты не вылетал, а дальше на этом заработать. Когда ты уже не боишься проигрывать матчи, уже в матчах с теми командами, которым очки нужнее, уже начинается бизнес. Поэтому огромные деньги, но они вот подобным образом и разыгрываются. Как оцениваешь настрой Макса Каца по поводу прибыльности в дальнейшем его фонда? А по поводу того, что он считает фонд Стаса в скором времени убыточным? Довольно тяжелые вопросы. Я думаю, что все фонды, которые сейчас существуют, их, скажем так, ожидания слишком преувеличены. Первая причина – это некомпетентность людей, оценивающих ставки. Вторая причина – это... Ну, вторую причину не хочу озвучивать, ладно. Вот основная причина такая, что люди, которые оценивают выгодность или невыгодность вложений, не совсем компетентны в вопросе. Вот так. Даже не по поводу игроков, а вообще по оценкам ROI и так далее. Вот. Хотя я почитал последний пост ИКАЦа, мне кажется, он продвинулся в этом направлении прилично. Что-то там стал. Понимаете, что раньше он совсем уже бывал, ну просто как вот, я не знаю, как будто трудно поверить, что здравый человек будет такое высказывать, когда он там высказывал там, ну не знаю, мне он там звонил, когда он играл кэш, называл какие-то суммы ожидаемую прибыль, что мне прям ну, реально вот на том конце телефона, находясь в телефоне, становилось просто стыдно. Вот. Но я, сейчас, мне кажется, он стал разбираться нормально. Хотя сегодня опять какой-то я бред прочитал жесткий. А, ну да, сегодня была какая-то... я так понял, что Стас продавал какого-то игрока, выставлял. У него неплохая статистика, там все такое. И кто-то попросил, типа, Макс, оцени вот это как бы. И он его оценил, что... Вот там человек реально наживает, ну, Стас сказал, разрывает поля, Макс к этой фразе придрался. Ну, неважно, у человека хорошая статистика очень. Он там Savage Bain, там 150 имеет хороший ROI. Пусть и за что двух доездов в дорогих турнирах, нужно понимать, что ROI без доездов не может у вас быть большой ROI из-за счет того, что вы просто 100% попадаете в ИТМ. Так не бывает. ROI делается из доездов. И этот доезд он часто ведь не случайно. Бывает, конечно, один доезд случайность, да, дальше все. Кучу турниров закатал, но у него все равно есть ROI за счет того, что он выиграл миллионник когда-то. Понятно, что такое бывает. Но неважно, суть в том, что. Когда Макса попросили оценить, он сказал, что, ну, по моим оценкам, этот человек входит в нижние 50% поля того турнира, который он будет играть, а, скорее всего, даже в нижние 20%. Ну, это вот, опять же, очередной откровенный бред. То есть, если он так уверен, я вот... Ну, понятно, что он не примет какие-то мазы, но я готов был поставить любую мазу, что это, ну, можно как это деньгами ответить за такие вещи, да, что поставить этот человек, готов ли он поставить, если он входит в нижние 20%, не знаю, это получается, что он по 0,7 ему выгодно будет продавать его долю. Ну ладно, это сложная тема. Вот. Короче, по поводу фондов, я думаю, что очень много будет зависеть именно от людей, которые принимают решения. Я понимаю, что там совместно принимаются решения и так далее. Вот. Но мое мнение, что сейчас наш рынок, наш вот именно российский, я беру, он на нем предложение, вот именно игроков, они, скажем так, ну, спрос сильно превышает предложение. То есть на нашем рынке люди довольно выставляют предложения, которые один к одному нужно рассматривать, стоит покупать или нет, они продаются по 1.3, по 1.35 многие. Вот. Поэтому я думаю, что если фонды будут это все покупать, то вот этот апстрик, который прошел в какой-то период, он все равно закончится, и постепенно они начнут работать в убыток. Есть ли в Питере клубы с нормальной структурой? Если есть, то скажи, где территориально. Я вообще в Питере не бываю. Вот. Я поэтому не в курсе, есть там какие-то клубы. Сергей, что думаете об игроке Брас Аубри 8 на ФТП? Ну, Аубри 8 это один из редких типов. Их два таких игрока есть подобного типа. Это вот Аубри 8 и еще есть такой Brutal Deluxe. Это люди, которые сидят на всех лимитах, начиная, например, с 360 до там 240, но никогда не играют. Поэтому что я могу сказать? Аубри 8 сидит неделями и играет, может быть, там 2 часа в неделю. То есть, если совсем увидеть какого-то полного фиша, который к нему сядет. То есть, это очень жесткий тейбл селекшн. Блин, смс-ка пришла от Сашки. Что делаешь? Прикольно. Вот, это очень жесткий тейбл селекшн, поэтому это неплохо. Я не говорю к тому, что это там ненормально, как, но это люди, которые не хотят рисковать со сильниками, играют только против самых слабых игроков, если такое оказывается вдруг у них за столом. Вот если даже какие-то сомнения есть, он уже играть не станет. То есть они практически, если вы последите за ним, то, например, тот же Brutal Deluxe, он практически вообще не играет. Он сидит на всех лимитах, но не играет. Абри 8, ну, вроде стал чуть-чуть разыгрывать, но все равно слишком стараются, играет только с самыми фишами. Сергей, приезжайте в Минск, приезжай в Минск. Ждем на русской схватке, надеюсь, хорошо отдохнем 11 в субботу. Да, 7 числа мы уже прилетаем в Минск. Насколько я знаю, с 8 по 11 у нас съемки. Или по 10? По 10, наверное, даже. Нет, по 11, потому что 12 у нас должен быть вылет обратно, но я еще останусь. У меня есть родственники в Гродно, поэтому я решил остаться до 14 числа еще в Беларуси. Навещу родственников. Вот. Ну да, 11-го, надеюсь, отдохнем хорошо. Сергей, занимаешься ли сейчас бекингом? Что нужно сделать, чтобы ты поверил в меня? Ну, скажем так, в полном смысле это слово бэкингом, конечно же, не занимаюсь, как раньше, но какие-то там по чуть-чуть там долички где-то покупаю, там участвую в каких-то там таких вот бэкинг-процессах. Пока, кстати, у меня тоже обстрик сумасшедший в этом плане, хоть я никаких денег, мне просто особо там нечего, больших денег не вкладывал, но то, что покупал или где-то участвовал, пока дает просто сумасшедший ROI. То есть я вот тоже, видимо, на этой волне общего обстрика такого в бэкинговых делах тоже попал в нее. Вот, ну, я стараюсь реально оценивать вещи. Мне кажется, что все-таки, как правильно выразиться, деньги не в покупке долей. Вот если, я понимаю, что фонды создаются, вот опять же, там КАЦ вроде правильным путем пошел в этом плане. Основные деньги не в том, что вы увидели предложение, считать, так, это выгодно, это не выгодно, это я возьму, это куплю, оборачиваясь фонда, как можно больше покупать, около нулевых предложений и так далее. Вот. В этом, наверное, смысл какой-то есть, но деньги не в этом. Деньги все-таки полно ребят, которых никто не знает, они играют сильно. Вот их самому находить, там где-то пообщаться, где-то в чем-то, может быть, помочь, да, вывез в Вегас, кто меня проиграл, и на в СОП. Вот деньги вот в этом, а не в покупке долей. Так. Сергей, история с лонгой. Расскажи пару слов, если в курсе, спасибо. Я не в курсе, я видел, что я, ну, честно скажу, может быть, некрасиво, но я пост лонги не читал, потом увидел уже какую-то историю. Краем глаза так проглядел, что я так понял, что Лонга сделал пост, в котором и потом его обменили в какой-то рекламе, которая была на главной странице. Потом я почитал комментарий, там Ваня высказался по поводу, что у разного сайта разная политика. У нас политика, что у нас нет рекламы на главной странице, вот в этих в постах, скажем так, про друзей. Вот. Она такова. Никто не говорит, что это хорошо или плохо, но это политика. Ему на это указали, он обиделся и ушел. Я думаю, что никто не виноват, просто так получилось. Вот, то есть он, естественно, я уверен, что он не хотел делать никакой рекламы, просто написал то, что у него в жизни сейчас происходит, то есть как бы абсолютно нормально, но с другой стороны, мне кажется, отреагировал он чересчур бурно вот на те замечания, даже скорее не замечания, может быть, а просто, может быть, пояснения какие-то по поводу того, что мы не хотели увидеть рекламу на главных страницах в постах каких-то людей. Ну, так, я думаю, что, ну, бывают такие ситуации, когда никто не виноват, но вот так вот, вот вышло. Никто уже обратно не хочет уже идти на какой-то компромисс, но сейчас это уже и невозможно, уже поздно. Вот, поэтому, ну, так случилось, что сделать. Так, я смотрю, уже, наверное, долговато, уже 1,5 часа я общаюсь, буквально сейчас еще вот посмотрю, какие вопросы, может, есть 5 минут, и буду заканчивать. Джипси, придумай название команде Стаса. Вчера, кстати, была у нас такая мысль. Вот сейчас тут свиминг пронесся, показывать мне, что курить пошел. Он вчера как раз увидел это объявление и говорит, давайте придумаем название, заработаем. Нас четверо тут сидело, по 20 баксов заработаем, там $100 предлагается за лучшее название для команды Стаса. Ну что-то мы таких вариантов не придумали хороших. Как думаешь, в какой европейской стране сейчас дешевле играть? Не Украина, а Западная Европа. И чтобы поляне считались сильными. Где они вообще сильные? Я не совсем понимаю вопрос, что значит дешевле играть. Пытаюсь вникнуть, не могу понять, что означает дешевле. Где более дешевая игра, что ли, есть? Или где более выгодная игра? Ну, очевидно, что более выгодная игра, более высокое ожидание в южных странах. Это всегда так было, и я думаю, что всегда так будет. Например, где-нибудь там в Италии или во Франции, в той же. Наверное, это имелось в виду, потому что как еще понять, дешевле играть, я больше не знаю. Где поля сильные? Ну, на самом деле нет такого прям сильного разделения, что вот там очень сильные поля, а там очень слабые. Это же очевидно, что если бы такое было, то люди из сильных полей поехали бы в слабые и так далее. То есть все равно это все мешается. То есть реально слабые поля могут быть только в закрытых каких-то местах, куда нет доступа всем. Там, где доступ для всех открыт, очень слабых полей найти невозможно. Или это должны быть очень низкие лимиты. Так. Сергей, раскрой, пожалуйста, некоторые секреты своего банкролл-менеджмента. Основной мой секрет — это никакого банкролл-менеджмента. Ну, по крайней мере, всегда так было. Сейчас я, конечно, уже стал в этом плане немножко поопытнее. Стараюсь все-таки придерживаться каких-то элементарных понятий. Вот. А раньше был вот такой у меня секрет. Сергей, каша все еще помогает выигрывать монетки? Проблема в том, что на выездах нет каши. Сейчас я, как уже сказал, вообще один поехал. Вообще без каши. Ваня кашу явно мне не сварит или свиминг. Вот, а так мне кажется, что помогает, да, я в последнее время. Вот мне в чем нравилось в Киеве, вот в прошлый раз, когда мы жили с Сашкой в Премьер-Палас, там были шикарные завтраки, там было все, начиная там от селедки под шубой, там, и кончая там, как может для завтраков это не очень хорошо, там, голубцы всякие, ну, большой очень выбор, хорошие завтраки. Вот, и там была тоже каша, и там кашку я ел. Так, ну вот не могу не зачитать, потому что вижу, что вопрос от Джойс опять. Сейчас буду пытаться прочесть. Серег, как ты относишься к распространенной практике на средних и высоких лимитах, когда профессионалы сидят по одному и ждут фиша, а 6 макс и 9 макс столы заполнены наполовину регулярами, которые накидываются, как только приходит рыба? Так, и продолжение. И все секунды отсаживаются, как только рыба ставит сит-аут. Как к этому относится рыба? Куда делась соревновательность? Какой можно найти выход из ситуации, когда рыба чувствует себя добычей? Человеком, который раньше ходил плавать в бассейн, а теперь приходит в бассейн с пираньями, холодной водой и напряженной обстановкой, где вынужден плыть быстрее, чем физически может. Стоит ли краткосрочная выгода того, что вещей теряем? Ну, и вопрос, да, понятен, конечно. Ну, первая часть вопроса, по поводу, что по одному ждут фиша, ну, в принципе, это общий вопрос. Ну, конкретно, если тут же нет какого-то профсоюза, понятно, что выгодно всем было бы, если бы никто не отсаживался, продолжали бы играть, и, соответственно, будет больше рыбы. Но если все продолжат играть, конкретно одному человеку выгоднее выйти. Вот, ну, скажем так, я понимаю, вот у Саши есть какие-то определенные там понятия, все такое, да. А, ну вот, я не знаю, какой пример привести, наверное, опять же, Стикман, да. Скажем, возьмем в этой ситуации со Стикманом. Если будет такая ситуация, сидит рыба, он играет, рыба отсела, но он должен продолжать играть, пусть даже если он считает чуть-чуть минусовую игру. Но только для того, чтобы игра не развалилась, чтобы рыба было, чтобы ей было комфортно, и продолжала приходить. К сожалению, понятно, очевидно, что многие персонажи закончат игру и выйдут, то есть она в этот момент становится минусовой. Поэтому, мне кажется, осуждать таких людей очень сложно. Ну, а слово соревновательность к современной, конечно, игре, мне кажется, уже очень такое, ну, безотносительное абсолютно. Может быть, еще к МТТ, но как-то там относится. А современная, конечно, игра — это очень жесткий мир, где каждый сейчас выживать становится все тяжелее и тяжелее. Ведь раньше, на самом деле, люди могли позволять себе так играть, потому что игра была проще из-за этого. Сейчас настолько жестко, что вот нельзя, вот именно сейчас поднимаются темы, ведь раньше такие темы не всплывало по поводу сворованных блайндов. Настолько сейчас жесткая игра, настолько уменьшается винрейт, особенно на высоких лимитах. Винрейт сильно уменьшается даже у топ-игроков, что каждая мелочь, такая мелочь, как там сворованный большой блайнд, имеет большое значение. Естественно, в таком жестком мире уже любые способы хороши, чтобы выживать. Так, дешевле играть, имелось в виду проживание, при этом... А, я понял. Пишет, что дешевле играть, имелось в виду проживание, при этом не как в Монако. Да, понятно. Но на самом деле в Европе ведь практически везде одинаковые будут у вас расходы на... Ну, накладные расходы, за исключением как раз вот таких стран, как Монако. Поэтому я думаю, если уж куда-то ехать играть кэш, то это, скорее всего, выгодно делать все-таки во время каких-то серий, а не просто приезжать так. Вот бывает... Небольшие турниры называются типа там ИПТ, сейчас, по-моему, такая проходит в Сан-Ремо или где-то, я вот просто видел, кто-то писал. Как раз в Италии такие бывают. Мне кажется, вот это самые выгодные места, где можно, ну, поиграть в достаточно слабых составах. Вот пишут, даешь с Джойса эфир, я, кстати, тоже вот присоединяюсь. Человек, которого всегда очень интересно послушать. Вот, и надеюсь, что Илья Городецкий обратит, прослушивая в записи мой эфир, я надеюсь, что он это сделает, потому что сейчас он играет на РПС. Вот я знаю, что у Вани был приличный стек, когда они пошли на бирж, 60 тысяч, у Ильи, к сожалению, стек был не очень большой. Так вот, когда он прослушает мой эфир, может быть, наконец-то решит и Сашей тоже. Ну, я думаю, конечно, не только от Ильи зависит, а больше от Саши, если у него есть желание пообщаться с радиослушателями. Микроволновка в пакете, каша готова. Честно говоря, я не знал. Вот я не знал, что такие каши есть. Ну, наверное, они существуют, но я привык, что Сашка мне готовит так кашу всегда, там варит ее как-то с утра, потому что я из пакетиков каши не ел. Ну, может быть, да, может, и в этом выход. Надо будет завтра сходить посмотреть в магазинах. Так, Сергей, не знаю, был ли уже вопрос в твоем отношении к питерскому турниру. Если нет, то скажи твое отношение к идее такого вида проведения турниров и попробуй оценить их перспективы. Удачи и хорошего настроения. Спасибо за пожелание удачи. По поводу турниров, да, я уже сказал, что в начале как раз эфира я говорил, ну, повторюсь коротко, что Мне нравится сама идея, то, что основное не то, что где-то на корабле или не в этом суть, а в том, что это будет белый турнир. То есть то, что можно его официально рекламировать, то есть это мы не, ну мы, я так не могу сказать, потому что я не играю в закрытых клубах в офлайне сейчас. Ну, если в общем-то говорить, мы игроки, да, не будем чувствовать себя там в каких-то некомфортных условиях в плане того, что может там какие-то появиться ОМОН или что-то положить всех там под стол и так далее. То есть когда это все официально проводится, конечно, играть гораздо приятнее. Вот в этом плане я полностью за то, что такие турниры будут проводиться. Ну а то, что это будет, например, в январе и в Питере, это меня вот, например, большого оптимизма не вызывает. Но я сказал, что я в любом случае буду участвовать в этих турнирах и надеюсь, что они пройдут. Вот Джося пишет, что я купил у Вани долю на этот турнир, он должен выиграть его. Ну, кстати, вот есть какие-то дольщики, там Хинджи славился тем, что он покупает. В последнее время у меня такая же аура. Я у кого покупал доли, все сразу доезжают, все, ну, значит, на Кипре вот тот же Свиминг и Квестик в мейн-ивенте в топ-5. Квестик второе место, Дима пятое место. У меня тоже как бы, я вот единственный первый раз я вообще никого не покупал, купил на РПТ у Бетсида, у Миши Савинова. Он там тоже, там поделили они на скольки, на пятерых, там, или на троих даже, ну, нормально он там. Но во много раз я увеличил вложение. То есть у меня как бы в этом плане с долями, как и раньше, когда я занимался бэкингом, все хорошо. Вот я думаю, что у Саши наверняка такая же аура должна быть, поэтому сейчас посмотрим. Если Ваня реально там доедет и выиграет, то я буду у Саши как бы приходить с поклоном и просить бесплатно взять у меня какую-нибудь небольшую долю, чтобы аура на меня тоже распространялась. Сергей, много рекламируешь МТТ? Не надо. И так регулярно выше крыши. Да пусть бы становится еще больше. Я буду как раз только за, лишь бы эти регуляры играли как можно больше все эти турниры. В любом случае, МТТ такая вещь, что там, не знаю, регуляры никогда не пересилят тех людей, которых я вижу за столами вот в живых турнирах. Хотя вот их, кстати, РПС мне все говорили, что серия такая слабая, слабая. Вот у меня за столом был только один слабый человек сегодня. Остальные. Ну и один был еще, его просто человеком нельзя. Не в том плане, неправильно сказал, не человеком называть, а игроком. То знает, потому что он не играл. Он один раз дал, когда был кол 200, он дал рейс 1600. Вот единственную задачку он сыграл. Ну и там пару раз еще на блайнде был, он кидал карту. То есть, ну, такой тип игроков, это играет только тузы и короли. Вот. Ну и сильным, естественно, я его не могу назвать, но его как бы что есть, что нет, да. Вот. А вот так вот реально слабый, который может там отдать, был один. Ничего сладкого я не видел. Посмотрел за остальными столами. За каждым столом я знаю по имени и фамилии и по нику там 4-5 человек минимум. Вот. А это в основном фишей-то я обычно не знаю так. То есть в основном состав достаточно тяжелый. В Европе или каких-то вот таких сериях играть легче, чем у нас в этом плане. Да, хотя вот почему-то я не знаю. Говорили, что РПС должен быть явно слабее, чем РПТ. А вот РПТ в Киеве мне по составу, может, мне просто так везло со столами, но мне показался послабее по составу. У меня были достаточно, ну, вот поначалу, там, второй, третий, достаточно простые столы. Я там чип-лидером огромный был, не за счет того, что я там напереезжал всех, а реально слабые столы были. Я, конечно, там выиграл эту очень важную раздачу, но тем не менее, мне показалось, что состав на РПТ был чуть-чуть послабее. Но в среднем, если оценить, еще хочу сказать, что все равно составы в наших, ну, по сравнению даже с тем же Кипром, с которым мы только что приехали, ну, вот это действительно рай для МТТшника. Вот на самом деле, вот куда стоит вот людям, которые говорят, что ой, да у нас вот игра такая, там много слабых, все такое, вот как я слышу постоянно, например, того же Андрея Зайченко, да, вот ему нужно на Кипр, там он поймет, что такое реально слабая игра. Сергей, с чем связываешь такие неяркие резалты Илюшана в офлайне? Ну, я бы не сказал, что у Ильи неяркий резалт. Я уже говорил в прошлом, по-моему, эфире по поводу Ильи, что считаю его очень хорошим МТТ игроком, именно хорошим игроком начальной и средней стадии, у которого есть лики в игре при стеках там 12 до 18, скажем, вот в этом промежутке. Не то, что лики, а может быть просто наигрыш у него как-то, или не пытается просто менять. А так он игрок очень хороший, если вот эту стадию он подтянет, то цены ему не будет совсем. Вот. А то, что у него нет результатов, я бы не сказал. Процент попадания ИТМ у него огромный, он очень много попадает в ИТМ. Другое, что задался мне, ведь нужно понять, что где-то не сложилось. В Берлине он был очень близко, его просто перекупили. Сейчас, играя с Айдевент РПТ, он обязан был выигрывать его. Эрик Шахбазян там победил, поставив 2 раза сильнее снизу. Вот. Поэтому то, что нет заносов, но где-то, может быть, не хватает удачки. А так результаты очень хорошие и очень сильный игрок, безусловно. Сергей, рискнули бы сейчас всем банкролом, если бы дур сел играть дорогой раз? Ну, кстати, у меня такая мысль уже была недавно, когда Хансен играл дорогой раз. Я долго наблюдал за его игрой против Гриллорока. Ну, никто, наверное, не знает. Гриллорок, я считаю, это сильнейший хедзапер по разу. Вот. Ну, я даже практически уверен, что это сильнейший хедзапер. Не видел никого, чтобы играл лучше его. Хедзапы, вот. И я много наблюдал за их дуэлями с Хансом. Например, Хансен играл откровенно слабо. То есть, знаете, можно же потом сказать, что трудно оценить. Это там no limit. Не всегда можно оценить. Кажется, человек слабо играет, но у него есть своя какая-то там мысль, почему он так делает, еще что-то. Но здесь в разе такого быть не может. Когда человек платит там на открытых король и дама, там, скажем так, по пяти картам, да, против там 9, 8, там, 6 соперников, это в любом случае ничем нельзя оправдать. Есть решения, которые однозначно минусовые. Их никак, никакой ни дистанции, ни тем, что имидж встает, ничем не. Ну, просто минусовая игра. Так вот, Хансен это делает регулярно минусовые. Но ему складывается, ему ужасно складывается. И он, вот я смотрел пару сессий, он у Гриллорока довольно прилично выиграл. Вот. Если бы у меня был банкролл на ту игру с Хансеном, я бы сел играть в раз. Ну и с дуром, я думаю, тем более. Джойс написал: «О май гад, 20 минут комментировал сообщение, неправильно его поняв». Я, кстати, наверное, так ему, когда отвечал на вопрос, на твой Саша, так и подумал, наверное, что-то смысл его не уловил, ответил то, что понял. Вот. Ну, к сожалению, теперь уже сложно что-то исправить. Так, вопросы. Сергей, кого бы ты назвал ныне самыми сильными восходящими звездами? Может, в онлайне, кэш, МТТ и тому подобное, и в офлайне. Ну, тут надо уточнить, имеется в виду российские или мировые звезды. Я как бы больше сейчас на нашем рынке. Но по поводу МТТ я уже отметил, да, что из, скажем так, нераскрученных, неизвестных. Ну, сейчас, например, Ракуна не назвать уже не раскручен, да, Ракун проявился, я его считаю. Вот в МТТ сейчас, ну, онлайн, если брать. В офлайне я немножко не уверен, потому что я с ним поиграл совсем немного. На ИПТ Вене мы немножко поиграли за одним столом. И потом, по-моему, еще на каком-то элементе, соль чуть-чуть совсем играли. Мне трудно оценить, потому что я вот по онлайну я выделял уже, что, безусловно, Фрэнк Тейлор это очень сильный игрок, но в Ялте вот его офлайн игра не произвела впечатления не в плане технически он очень хорошо готов, а именно, что он пока не готов играть в офлайне за счет того, что он выдает какие-то телсы и просто много не в попад делает решений. Я уже говорил, что там перевернет карты, там, когда Алына еще не было, у него заберут там 3-бет в третьего стека и так далее. Вне очереди ход сделает, еще что-то. Вот пока такие. Это на самом деле мелочи. Это просто нужно немножко там наигрыш человеку и все. То есть из МТТ игроков я бы выделил Фрэнка Тейлора и Квести, как я уже говорил, тоже вот, который сейчас на Кипре занял второе место. И когда вот я говорил, опять же, я это уже сказал, да, что когда я говорил про ФСОП, я как раз имел в виду Квестика. Ну, многие игроки до сих пор не знают, скажем так, вот наши регуляр офлайна, они там слышали что-то Ракун, но многие его не знают. Но я его отношу тоже к топ-игрокам. Безусловно, парень играет очень сильно в своей своеобразной манере, но игрок очень думающий, очень, очень сильный. Используешь ты холдом менеджер? Я, конечно, холдом менеджер использую. В каком городе казино играть на Кипре посоветуешь? Речь идет про Северный Кипр. Потому что на юге казино все запрещены, на севере все, ну, в основном это самый такой отель, это Мэрит, находится он в Кирении. Вот там в основном турниры проходят. Но это еще, я думаю, еще много будет там всяких турниров и серий, я еще успею про это рассказать. Илюшан должен был сайд-эвент выиграть в Лондоне третье место. Да, вот я тоже как раз отметил, я вот сказал, что в Берлине его переехали, в Лондоне он должен был выиграть. Ну и сейчас вот сайд-эвент тоже там, в принципе, неплохие деньги, на РПТ тоже ему там откровенно не повезло. Вторым он стал. Ну ладно, все, большое, уже почти 2 часа, час 45 я болтаю. Вот, огромное спасибо, как обычно, я закончу, что огромное спасибо, что слушаете. Вот, следующий эфир уже я, по всей видимости, весь декабрь проведу в Москве, поэтому думаю, что смогу уже сделать эфир. Вот сейчас я съезжу на русскую схватку, где очень надеюсь, что мне удастся сыграть с Сашей Кострицыным хедзап. Шанс, конечно, очень невелик, состав этой русской схватки, к моему сожалению, потому что я в нем буду участвовать намного сильнее, чем предыдущий. Я был там, скажем так, ну, больше было людей с небольшим опытом. Здесь все довольно приличные игроки собрались в этот раз. Вот, поэтому будет достаточно тяжелая русская схватка, и победитель будет играть Саша Кострицын Хадзап за дополнительные 100 тысяч долларов. Очень бы хотелось оказаться на месте этого победителя, ну, посмотрим. Вот с 8 числа там, по-моему, игры начинаются. Вот, и 12, вот 14 числа, ну, практически 15, 15 декабря я возвращаюсь в Москву. Вот, и до Нового года буду в любом случае в Москве, а потом уже, не знаю, может быть, на PC и на Багамы поеду, может быть, нет, пока еще не определился, до сих пор думаю. Огромное спасибо всем и до следующего эфира.